Аленкар. Легкий способ бросить курить. Главная мысль, красной нитью проходящая через все книги Алена Карра, это искоренение страха. В самом деле, его талант и его усилия как писателя и терапевта направлены на то, чтобы помочь каждому справиться с тревогами и страхами, которые мешают жить полноценной жизнью и наслаждаться ею. Это ярко демонстрируют его книги, ставшие бестселлерами во многих странах мира. «Легкий способ бросить курить» и «Единственный способ навсегда бросить курить», «Легкий способ похудеть», «Как помочь подростку бросить курить» и другие. В прошлом высококвалифицированный и весьма успешный бухгалтер Ален Карр был заядлым курильщиком и выкуривал по сотне сигарет в день. Эта привычка грозила разрушить всю его жизнь, пока в 1983 году, после бесчисленных и безуспешных попыток бросить курить, он наконец-то не открыл собственный способ раз и навсегда избавиться от этого пристрастия. Ален Карр выработал собственную методику отказа от никотина, известную теперь всему миру как «легкий способ бросить курить». Его метод, демонстрируя феноменальную эффективность, получил признание среди специалистов, приобрел широкую популярность и пользуется огромным успехом во многих странах мира. Ален Карр создал всемирную сеть клиник, специалисты которых помогают курильщикам бросить курить и справиться со своей зависимостью. Книги Алена Карра изданы более чем на 20 языках во многих странах мира. Десятки тысяч людей обратились за помощью в его клинике. Число пациентов, бросивших курить благодаря использованию его метода, превышает 95% от общего количества обратившихся за помощью. Клиники Алена Карра дают каждому курильщику гарантию исцеления от никотиновой зависимости и гарантию возврата денег, потраченных на курс лечения в случае неудачи. Полный перечень клиник Алена Карра приводится в конце этой книги. Итак, наконец-то найдено волшебное лекарство, которого ждали все курильщики. Мгновенное, эффективное и для заядлых курильщиков. Без сильных мук отвыкания, без напряжения силы воли, без шоковой терапии, не требующих вспомогательных средств и хитроумных уловок, не ведущих к набиранию веса. Долговременное. Если вы курильщик, все, что вы должны сделать – читать или слушать. Если вы не курящий и покупаете эту книгу для тех, кого любите, все, что вы должны сделать, это убедить их прочитать ее. Если вы не сможете их убедить, тогда прочтите ее сами, а последняя глава расскажет о том, как вы сможете донести до близких основную идею этой книги, а также удержать от курения ваших детей. Не обманывайтесь тем, что сейчас они ненавидят курение. Все дети ненавидят его, пока не пристрастятся сами. В издательстве «Добрая книга» опубликована моя книга «Как помочь подростку бросить курить». Предупреждение. Возможно, вы немного побаиваетесь читать эту книгу. Может быть, сама мысль бросить курить приводит вас, как и большинство курильщиков, в панику. И хотя вы твердо решили в один прекрасный день бросить курить, этот день точно не сегодня. Если вы ждете, что я стану рассказывать вам об ужасном риске для здоровья, которому подвергаются курильщики, или о том, что за долгие годы курения они тратят на это целое состояние, или о том, что курение – это вульгарная и отвратительная привычка, а сами вы глупый, безвольный тюфяк, то я должен разочаровать вас. Подобная тактика ни разу не помогла бросить курить мне самому, а если бы она помогла помочь вам, вы бы уже давно бросили. Мой способ, который в дальнейшем я буду называть «легкий способ», действует совсем по-другому. Возможно, вам будет трудно поверить в кое-что из того, о чем я собираюсь говорить, однако к тому моменту, когда вы прочтете эту книгу, вы не только поверите в это, но и даже будете недоумевать, как это вам когда-то настолько запутали мозги, что вы верили во что-то другое. Существует расхожее заблуждение о том, что мы сами делаем этот выбор – курить. Курильщики решают стать курильщиками не в большей степени, чем алкоголики стать алкоголиками, а наркоманы, колющиеся героином, стать наркоманами. Да, правда, мы решили закурить свои первые пробные сигареты. Время от времени я решаю сходить в кино, но, конечно же, не принимаю решение провести многие годы в кинотеатре. Пожалуйста, оглянитесь на свою жизнь. Принимали ли вы когда-нибудь сознательное решение, что в определенные моменты жизни не сможете получать наслаждение от обеда или встречи с друзьями, не закурив? А что вы не сможете сосредоточиться или справиться со стрессом без сигареты? На каком этапе жизни вы решили, что сигареты нужны вам не только для светских встреч, но что необходимо иметь их в кармане постоянно, или вы будете чувствовать себя неуверенно и даже впадать в панику? Вас, как и любого другого курильщика, заманили в самую страшную и хитроумную ловушку, которую изобрели вместе человек и природа. На планете нет ни одного родителя, неважно, курильщика или не курящего, которому понравится сама идея о курении его детей. Это значит, что все курильщики сожалеют о том, что когда-то начали курить. До того, как пристраститься к курению, никто не нуждается в сигаретах, чтобы получать удовольствие от еды или справляться со стрессом. В то же время все курильщики хотят продолжать курить. Никто не может заставить нас закурить. Сознательно или бессознательно мы принимаем это решение сами. Если бы существовала волшебная кнопка, нажав на которую курильщики могли бы проснуться на следующее утро, как будто никогда не закуривали свою первую сигарету, тогда единственными курильщиками на Земле остались бы подростки, пребывающие еще на стадии эксперимента. Единственное, что удерживает нас от того, чтобы бросить курить – страх. Страх, что на пути к свободе нам предстоит пережить неопределенно долгий период страданий, лишений и неудовлетворенных желаний. Страх, что без сигареты, без этой небольшой опоры, никогда уже ни еда, ни встреча с друзьями не принесут нам удовольствия. Страх, что мы никогда не сможем сосредоточиться, справиться со стрессом или быть уверенными в себе. Страх, что наша личность и характер изменятся. Но больше всего мы боимся, что стали рабами навсегда и никогда не освободимся полностью, а всю оставшуюся жизнь проведем, мечтая о случайной сигаретке. Если вы, как и я, когда-то уже перепробовали все традиционные способы бросания курить и прошли через все страдания того, что я называю методом силы воли, то вы не только подпадаете под влияние этого страха, но и уверены, что никогда не сможете бросить курить. Если вы боитесь, испытываете замешательство или чувствуете, что сейчас самое неподходящее время, чтобы бросить курить, позвольте мне заверить вас, что ваши опасения и замешательство вызваны страхом. Тем самым страхом, который не снимается при помощи сигарет, а лишь порождается ими. Ведь вы не принимали решение укатить в никотиновую ловушку, но, как и все западни, она устроена так, чтобы вы не смогли выбраться из нее. Спросите себя, когда вы в порядке эксперимента закуривали свою первую сигарету, вы принимали решение стать курильщиком на весь тот период времени, который курите с тех пор? Итак, когда вы собираетесь бросить? Завтра? В следующем году? Перестаньте обманывать себя. Ловушка сконструирована таким образом, чтобы вы оставались в ней на всю жизнь. Как вы думаете, по какой же еще причине все остальные курильщики не бросают курить до того, как курение убьет? Впервые эта книга была опубликована издательством «Пингвин» более 10 лет назад, и с тех пор каждый год становится бестселлером. Все эти 10 лет я переписываюсь с читателями. Как следует из этой переписки, эффективность способа превзошла мои самые смелые ожидания. Кроме того, письма читателей позволили обнаружить две проблемы, вызывающие у меня беспокойство. Позже я подробнее остановлюсь на второй из них, а первая вытекает из полученных мною писем. Вот типичные примеры. «Я не поверил сделанным вами заявлениям и приношу свои извинения за то, что сомневался в вас. Это было очень легко и приятно. Все, как вы говорили. Я подарил экземпляр вашей книги всем моим курящим друзьям и родственникам, но не могу понять, почему они ее не читают». Или вот еще. 8 лет назад мой друг, который был курильщиком, дал мне вашу книгу, но я собрался прочитать ее только сейчас. Жалею только об одном, я потерял даром 8 лет. Я только что закончила читать «Легкий способ». Прошло всего 4 дня, а я уже так чудесно себя чувствую. Уверена, что мне никогда не захочется курить снова. Впервые я начала читать вашу книгу 5 лет назад. Прочитала до середины и запаниковала. Я знала, что если бы продолжала чтение, мне пришлось бы бросить курить. Как же я была глупа. Нет, эта девушка вовсе не глупа. Я уже упоминал о волшебной кнопке. Мой метод действует точно так же. Легкий способ не волшебство. Однако для меня и сотен тысяч бывших курильщиков, обнаруживших, насколько легко и приятно бросить курить, он выглядит настоящим чудом. А теперь предупреждение. К нашей ситуации применимо рассуждение о яйце и курице, что было первично. Каждый курильщик хочет бросить курить, и каждый курильщик может обнаружить, насколько это легко и приятно. Попытаться бросить им мешает только страх. Избавление от этого страха – самое большое приобретение. И наоборот, как в случае с девушкой из недавнего примера, по мере чтения книги страх может расти и мешать вам прочитать ее до конца. Да, вы не принимали решение попасть в западню, но чтобы выбраться из нее, придется принять решение. Возможно, вы уже пытаетесь сбросить узду и прекратить курить, но страх одолевает вас. Пожалуйста, помните главное. В любом случае, какой бы путь вы ни выбрали, вам абсолютно нечего терять. Если к концу этой книги вы решите, что хотите продолжать курить, ничто не сможет вам помешать. пока вы читаете эту книгу, нет никакой необходимости сокращать или прекращать курение. И помните, здесь нет шокотерапии. У меня для вас исключительно хорошие новости. Можете ли вы себе представить, как чувствовал себя граф Монте-Кристо, когда ему, наконец, удалось убежать из своей тюрьмы? Именно так чувствовал себя и я, выбравшись из никотиновой ловушки. Именно так чувствуют себя миллионы бывших курильщиков, использовавших мой способ. Именно так будете чувствовать себя и вы к концу этой книги. Стремитесь к этой цели. Введение. Я собираюсь исцелить от курения весь мир. Как-то я разговаривал с женой. Она решила, что я слегка спятил. Совершенно понятная реакция, если принять во внимание, что она была свидетелем всех моих многочисленных неудачных попыток бросить курить. Самое последнее имело место за 2 года до этого. Мне удалось выдержать 6 месяцев сплошных мучений, прежде чем я наконец-то сдался и закурил. Я не стыжусь признаться, что плакал, как ребенок. Я плакал, поскольку знал, что приговорен оставаться курильщиком всю оставшуюся жизнь. Я вложил столько сил в ту попытку и пережил столько страданий, что знал, мне уже никогда не хватит сил снова пройти через это испытание. Я не отличаюсь жестоким нравом, но если бы какой-нибудь заботливый некурящий в тот момент был бы настолько глуп, чтобы начать разглагольствовать о том, что все курильщики считают, что бросить курить сразу и навсегда легко, я бы не смог отвечать за свои действия. Однако я убежден, что любой состав присяжных в мире, состоящий из курящих, помиловал бы меня, оправдав совершенное мною убийство. Возможно, вам кажется совершенно невозможным поверить в то, что любой курильщик может вдруг обнаружить, как легко бросить курить. Если так, я умоляю вас не выбрасывать эту книгу в мусорную корзину. Пожалуйста, поверьте мне. Уверяю вас, вы даже обнаружите, что бросить курить легко. Итак, с этого момента прошло 2 года. Я только что затушил сигарету, которая, как я уже знал, станет последней. Я сообщил жене не только то, что уже стал некурящим, но и то, что собираюсь исцелить весь мир. Должен признать, что в то время ее скептицизм сильно меня раздражал. Однако это никак не отразилось на моем восторженном состоянии. Думаю, мой восторг от сознания, что я уже стал счастливым некурящим, некоторым образом смущал ее. Теперь, оглядываясь в прошлое, я могу понять отношение жены к моему восторгу. Теперь я понимаю, почему Джойс, близкие друзья и родственники считали меня кандидатом в пациенты наркологической клиники. Оглядываясь на свою жизнь, я вижу, что все мое существование, кажется, было лишь подготовкой к решению проблемы курения. Даже ненавистные годы обучения и работы в качестве бухгалтера оказались бесценными для меня, поскольку помогли раскрыть тайны западни курения. Говорят, что невозможно постоянно дурачить всех окружающих, но я думаю, что табачные компании занимаются именно этим. Еще я считаю себя первым человеком, действительно понявшим, как устроена эта ловушка. Если я кажусь вам самонадеянным, позвольте добавить, что это скорее не моя заслуга, а просто стечение обстоятельств моей жизни. Важной датой стало для меня 15 июля 1983 года. Я не сбежал из замка Ив, но думаю, что те, кому это удалось, испытывали подобные ощущения свободы и воодушевления, как и я, когда тушил последнюю сигарету. Я понял, что нашел то, о чем молится каждый курильщик, и легкий способ бросить курить. Проверив свой метод на курящих друзьях и родственниках, я забросил бухгалтерское дело и стал работать консультантом, помогая другим курильщикам освободиться от никотиновой зависимости. Первую редакцию этой книги я написал в 1985 году. Поводом к этому стала моя неудача. Мужчина, о котором я расскажу в 25 главе. Он приходил ко мне дважды, и каждый раз мы доводили друг друга до слез. Он был так взволнован, что мне не удавалось заставить его расслабиться, чтобы понять то, о чем я говорю. Я надеялся, что если я запишу все это на бумаге, он сможет прочесть эти записи в удобное для него время, столько раз, сколько захочет, и это поможет ему понять мою основную мысль. Я нисколько не сомневался, что легкий способ будет действовать на других курильщиков так же эффективно, как и на меня. Тем не менее, обдумывая изложение своего метода в виде книги, я сильно опасался неудачи. Я провел самостоятельное маркетинговое исследование, и его результаты оказались не слишком ободряющими. Как книга может помочь мне бросить курить? Все, что мне нужно, это сила воли. Как может книга свести к минимуму ужасные страдания отвыкания? В добавление к этим пессимистическим комментариям у меня были и собственные сомнения. В клинике нередко становится очевидным, что пациент неправильно понял какой-либо важный смысл или акцент, сделанный мною. Но там я мог исправить ситуацию, а как это может сделать книга? Я хорошо помнил время своей учебы ради диплома бухгалтера, когда не понимал или не соглашался с определенной мыслью в тексте, и свое разочарование, что у книги нельзя попросить разъяснения. К тому же я отдавал себе полный отчет в том, что многие люди вообще не привыкли читать, особенно сейчас, в эру телевидения и видео. Кроме того, у меня было еще одно главное сомнение. Я не знал, насколько приятнее станут встречи с друзьями, насколько лучше он или она смогут сосредотачиваться и справляться со стрессом, и насколько легким и приятным может быть процесс отказа от курения. Но смогу ли я перенести эту убежденность в книгу? Я сомневался даже в том, имею ли я право излагать легкий способ в виде книги, и не стоит ли мне нанять профессионального писателя. Я совсем не был уверен в успехе задуманного дела. К счастью, боги были благосклонны ко мне. Я получил тысячи благодарственных писем, в которых содержались даже такие оценки. «Это самая великая из когда-либо написанных книг. Вы мой учитель, вы гений». Вас должны посвятить в рыцари, вы должны стать премьер-министром, вы святой. Надеюсь, что не позволил подобным высказываниям вскружить мне голову. Я отдаю себе полный отчет в том, что все эти утверждения были высказаны совсем не для того, чтобы сделать мне комплимент по поводу моих литературных способностей, а скорее вопреки их отсутствию. Они были сделаны потому, что система «Легкий способ» — обращаетесь ли вы в клинику, просто читаете или слушаете — эта система работает. Сегодня мы располагаем всемирной сетью клиник «Легкий способ», а эта книга переведена более чем на 20 языков. Спустя примерно год руководства клиниками, в которых можно бросить курить, я думал, что узнал все, что только можно узнать о том, как помочь курильщикам. Удивительно, но в течение 14 лет, прошедших с момента открытия моего способа, я узнаю что-нибудь новое практически каждый день. Этот факт вызвал у меня некоторое беспокойство, когда меня попросили пересмотреть первую редакцию книги спустя 6 лет после ее публикации. Я боялся, что мне придется изменить или вычеркнуть практически все написанное. Однако мне не стоило беспокоиться. Основополагающие принципы легкого способа также эффективны и надежны сегодня, как и тогда, когда я впервые открыл его. Истина по-прежнему заключается в том, что бросить курить легко. Итак, это очевидный факт. Единственная сложность – убедить в этом каждого курильщика. Но все знания, которые я приобрел более чем за 14 лет работы, помогают мне предоставить каждому курильщику возможность в этом убедить. В клиниках мы стремимся достичь абсолютного результата. Когда курильщики терпят неудачу, они склонны рассматривать ее как свою собственную. Мы же расцениваем ее как наш провал, считая, что это нам не удалось убедить их в том, насколько легко и приятно бросить курить. Первое издание книги я посвятил людям, которых не смог исцелить. В случае неудачи мы возвращаем курильщику его деньги и эффективность своей работы оцениваем по этому показателю. На сегодняшний день неудачи во всей сети клиник по всему миру составляют в среднем меньше 5%. Это означает, что эффективность применения метода превышает 95%. Хотя я и был уверен в том, что открыл нечто невероятное, никогда, даже в самых дерзких мечтах, не ожидал, что достигну подобной эффективности. На это вы можете справедливо возразить, что если бы я был искренне уверен в том, что смогу исцелить весь мир от курения, то должен был бы достичь 100% эффективности. Нет, я никогда так не думал. Когда-то самой популярной формой никотиновой зависимости было нюхание табака, пока эта привычка не стала асоциальной и не умерла. Однако все еще есть чудаки, которые продолжают нюхать табак. И они, вероятно, будут нюхать всегда. Интересно, что один из последних бастионов нюхания табака – английский парламент. Впрочем, это неудивительно, если вспомнить о том, что политики в целом отстают от своего времени примерно на сотню лет. Поэтому всегда будут существовать люди со странностями, которые будут продолжать курить. Конечно же, я никогда не предполагал, что смогу лично исцелить всех курящих. Мне казалось, что после того, как я раскрою тайны ловушки курения и различаю такие иллюзии, как, во-первых, курильщики наслаждаются курением, второе, курильщики принимают сознательное решение курить, третье, курение побеждает скуку и стресс, четвертое, курение помогает сконцентрироваться и расслабиться, четвертое, курение – это привычка, пятое, чтобы бросить курить, необходима сила воли. Шестое. Начав курить однажды, не сможешь бросить никогда. Седьмое. Необходимо постоянно напоминать курильщику о том, что курение убивает его. Восьмое. Заменители курения, в частности суррогаты никотина, помогают бросить курить. Все это иллюзии. И главное, когда я развенчаю заблуждение о том, что бросить курить трудно, а переходный период боли и страданий неизбежен, тогда-то, как я наивно полагал, оставшийся мир поверит мне и примет мой способ. Тогда мне казалось, что моим главным противником станет табачная промышленность. Поразительно, но основными камнями преткновения стали те самые общественные институты, которые, как я думал, станут моими главными союзниками. Средства массовой информации, правительство, общественные организации и традиционная медицина. Возможно, вы смотрели фильм «Сестра Кении». Он был посвящен тому времени, когда детский полимиелит, приводивший к параличу, был бедой, с которой совсем не могли бороться. Я очень хорошо помню, что эти слова вызывали во мне тот же страх, что сегодня вызывает слово «рак». Полимиелит приводил не только к параличу ног и рук, но и к деформации конечностей. В качестве традиционного метода лечения предполагалось помещать конечности в оковы и таким образом предупреждать их искривление. На деле это приводило к пожизненному параличу. Сестра Кении считала, что оковы тормозят выздоровление. Она более 1000 раз доказала, что мышцы можно обучить вновь и что ребенок снова сможет ходить. Однако сестра Кении была не врачом, а всего лишь медицинской сестрой. Как она посмела вторгаться в область, предназначенную только для дипломированных специалистов? Поэтому к решению, найденному сестрой Кении, не относились всерьез. Дети, которых она вылечила, знали, что она права. Знали об этом и их родители. Однако традиционная медицина не только отказалась принять ее методы лечения, но и отстранила ее от лечебной практики. Прежде чем врачи признали очевидное, прошло 20 лет. Впервые я посмотрел этот фильм еще до того, как открыл «Легкий способ». Фильм был очень интересный и, несомненно, правдивый. Тем не менее, было совершенно очевидно, что Голливуд привнес в эту историю свою долю лиричных отступлений. Вряд ли сестра Кении открыла нечто такое, до чего не смогло бы дойти сложное знание медицинской науки. Естественно, традиционные практикующие врачи не могли быть такими уж чудовищами, какими они показаны в фильме. Разве могли они в течение 20 лет не признавать очевидных фактов? Говорят, что правда намного удивительнее вымысла. Приношу извинения создателям фильма «Сестра Кении» за обвинение в поэтических вольностях. Но даже в наш просвещеннейший век современных средств коммуникации, имея доступ к современным средствам связи, я не смог донести свою мысль и через 14 лет. Я, конечно же, доказал собственную правоту. Ведь единственная причина, по которой вы читаете эту книгу, состоит в том, что вам порекомендовал ее другой бывший курильщик. У меня нет таких мощных финансовых средств, как у Британской медицинской ассоциации и других общественных организаций. Подобно сестре Кении, я одиночка. Как и она, я известен только потому, что мой метод действительно работает. Как и сестра Кении, я отстоял свою точку зрения. Прекрасно, что сестра Кении сумела доказать свою правоту. Что было бы с миром, если бы мы все еще использовали методики, не ведущие к выздоровлению? Эта книга заканчивается теми же словами, что и в первоначальной редакции. В обществе повеяло переменами. Снежный ком уже начал расти, и надеюсь, что с помощью этой книги он превратится в снежную лавину. Из всего, что сказано выше, вы могли решить, что я совсем не уважаю врачей. Ничто не может быть более далеким от правды, чем это утверждение. Один из моих сыновей – врач, и я не знаю профессии благороднее. В наших клиниках именно от врачей мы получаем больше рекомендаций, чем от каких-либо других источников. Более того, среди пациентов наших клиник более всего представителей медицинских профессий, чем каких-либо других. Раньше врачи, как правило, считали меня кем-то средним между шарлатаном и знахарем. В августе 1997 года мне выпала большая честь прочитать лекцию на 10-й всемирной конференции «Табак и здоровье», проходившей в Пекине. Думаю, что стал первым, кто удостоился подобной чести, не будучи дипломированным врачом, и это приглашение само по себе – оценка достигнутого мною прогресса. Однако с таким же успехом я могу прочитать лекцию и перед кирпичной стеной. С тех пор, как попытка решить проблему курения с помощью никотиновой жевательной резинки и никотинового пластыря с треском провалилась, кажется, даже сами курильщики признали, что нельзя излечиться от наркотической зависимости, применяя тот же самый наркотик. Это все равно, что сказать наркоману, пристрастившемуся к героину. Не кури героин, курение опасно. Попробуй вводить героин напрямую в вену. Только не пытайтесь сделать что-либо подобное с никотином. Это сразу же вас убьет. Поскольку традиционная медицина и средства массовой информации не имеют ни малейшего представления о том, как помочь людям бросить курить, они сосредоточились на том, что им уже известно. Курение вредно для здоровья. Оно вульгарно и отвратительно. Это антиобщественная и дорогостоящая привычка. Кажется, им никогда не приходило в голову, что люди курят вовсе не по тем причинам, по которым они должны бы не курить. Настоящее решение проблемы заключается в устранении истинных причин, по которым люди курят. В общенациональные антиникотиновые дни из уст медицинских экспертов мы слышим примерно следующее. Сегодня тот самый день, когда все курильщики стремятся бросить курить. При этом каждый курильщик знает, на самом-то деле это тот особенный день в году, когда большинство курильщиков курят в два раза больше, чем обычно, и в два раза демонстративнее. Им, естественно, не нравится, когда кто-нибудь указывает, что они должны делать. Особенно, когда это говорят люди, держащие курильщиков за полных идиотов и совсем не понимающие, почему те курят. Поскольку они совершенно не понимают самих курильщиков и не знают, как можно облегчить процесс отказа от курения, их отношение к проблеме сводится к следующему. Попробуйте вот этот способ. Если он не сработает, попробуйте другой. Можно ли вообразить, что в мире существует 10 разных способов лечения аппендицита? Если в соответствии с 9 из них излечивается 10% больных, это означает, что эти способы попросту убивают 90% пациентов, а 10-й способ исцеляет 95%. Теперь представьте, что знание о 10-м способе доступно уже более 14 лет, а подавляющее большинство медиков все еще рекомендует другие 9. Один врач, присутствовавший на конференции, поднял очень важный вопрос, раньше не приходивший мне в голову. Он обратил внимание на то, что врачи вполне могут подлежать судебному преследованию за профессиональную небрежность, поскольку не предлагают своим пациентам самый лучший способ бросить курить. Ирония заключается в том, что он был горячим сторонником лечения никотинозаменителями, никотиновые жвачки, пластыри и так далее. Я очень стараюсь не быть мстительным, но надеюсь, что именно он станет первой жертвой собственного предложения. Как я уже упоминал, правительство США только что потратило 2,5 миллиона долларов на телевизионную шоковую терапию, направленную на убеждение молодежи не попадать в зависимость от курения. С таким же успехом оно могло бы потратить эти деньги, пытаясь убедить молодежь в том, что их могут убить мотоциклы. Неужели они не понимают, что подростки знают о том, что сигарета их не убьет, и что никто из них никогда не предполагал, что пристрастится к никотину? Связь между курением и раком легких была установлена более 40 лет назад, но тем не менее сегодня все больше молодых людей становятся зависимыми от курения. Молодежи нет необходимости смотреть по телевизору ужастики про никотиновую зависимость. В любом случае, курильщики стремятся избегать подобных программ. Практически каждый подросток в стране стал свидетелем реальной драмы, вызванной курением в своем собственном доме, в своей собственной семье. Я наблюдал, как табак разрушил моего отца и сестру, однако это не уберегло меня от попадания в западню. В одной общенациональной телевизионной программе я выступал вместе с врачом из организации ASH. Action on Smoking and Health – это единственная общественная организация, предпринимающая законодательные и другие действия по борьбе с курением и защите прав курящих, которая состоит из никогда не куривших и которой не удалось вылечить ни одного курильщика. Она категорически заявила всей нации, что эта телевизионная кампания убережет молодежь от курения. Если бы правительство обладало здравым смыслом и передало бы мне эти 2,5 миллиона долларов, то я профинансировал бы кампанию, которая гарантировала бы смерть никотиновой зависимости в течение нескольких лет. Я искренне верю, что снежный ком уже достиг размеров футбольного мяча. Однако прошло 14 лет, и это все еще капля в море. Я благодарен тысячам бывших курильщиков, посетивших мои клиники, прочитавших мою книгу, посмотревших мои видеофильмы, порекомендовавших легкий способ друзьям, родственникам и всем, кто готов был их слушать, и прошу их продолжать делать это. Однако этот снежный ком не превратится в лавину до тех пор, пока врачи и средства массовой информации не перестанут рекомендовать методы, затрудняющие отказ от курения, и не признают, что легкий способ – это не просто еще один способ. Это единственный действенный способ, который следует использовать. Я не жду, что вы поверите мне на этом этапе, но к тому моменту, когда вы прочтете книгу, вы поймете. Даже те немногие курильщики, потерпевшие у нас неудачи, говорят, я еще не достиг цели, но ваш способ намного действеннее, чем любой другой, который я знаю. Если по окончании книги вы почувствуете, что у вас есть передо мной долг благодарности, вы можете возвратить его сторице. Не только тем, что порекомендуете легкий способ друзьям, но и тем, что когда бы вы не увидели телевизионную программу, или не услышали радиопередачу, или не прочитали статью в газете, пропагандирующую другой метод, напишите или позвоните авторам и задайте вопрос, почему они не поддерживают легкий способ. Ваши действия положат начало снежной лавине, и если я доживу и стану свидетелем этого, я умру счастливым человеком. Цель настоящего издания «Легкого способа» – предоставить вам современные достижения предлагаемого метода. У вас возникло чувство уныния, неотвратимости судьбы? Забудьте. В своей жизни я добился многих замечательных результатов, однако самым грандиозным был побег из рабства никотиновой зависимости. Мне удалось освободиться более 14 лет назад, и я все еще не могу привыкнуть к ощущению радости от того, что я свободен. Нет необходимости впадать в депрессию. Не происходит ничего ужасного. Напротив, вам предстоит получить то, что хотел бы получить любой курильщик на планете. Стать свободным. Глава первая. Самый тяжелый случай никотиновой зависимости, с которым я когда-либо сталкивался. Возможно, мне следует начать с подтверждения своей компетентности. Нет, я не врач и не психиатр, но в интересующей нас области знаний могу считать себя профессионалом. 33 года своей жизни я прожил как заядлый курильщик. В последние годы перед тем, как бросить курить, я выкуривал никак не меньше 60 сигарет в день, а в особо трудные дни – до сотни. За свою жизнь я предпринял массу попыток бросить курить. Однажды я даже не курил 6 месяцев, но продолжал лезть на стену, все еще держался поближе к тем, кто курит, пытаясь поймать запах табака, все еще предпочитал путешествовать в вагонах для курящих. С точки зрения здоровья, для большинства курильщиков проблема состоит в следующем. Брошу ли я курить до того, как это случится со мной? Я уже достиг той стадии, когда стал уверен, что курение убивает меня. Я испытывал постоянную головную боль, сопровождающуюся бесконечным кашлем. Я чувствовал непрерывную пульсацию в вене, проходящей вертикально в центре лба, и искренне верил, что в любой момент в моей голове могут лопнуть сосуды, и я умру от кровоизлияния в мозг. Это беспокоило меня, но не останавливало. Я достиг той стадии, когда прекратил даже попытки бросить. Не потому, что получал такое уж наслаждение от курения. В течение некоторого периода времени большинство курильщиков страдают от иллюзии того, что получают удовольствие от случайной сигаретки, но я подобным заблуждением никогда не страдал. Я всегда терпеть не мог вкус и запах сигарет, но считал, что они помогают мне расслабиться. Они придавали мне мужество и уверенности в себе, и всегда, когда я пытался бросить курить, становился несчастен и не мог вообразить жизнь полную удовольствия без сигарет. В конце концов, жена отправила меня к гипнотерапевту. Должен признаться, что всегда скептически относился к гипнозу, ничего о нем в то время не знаю. Я представлял себе человека, подобного Свенгали. Это зловещий гипнотизер, герой романа «Трильби» Джорджа Ди Мюррея, с проницательными глазами и раскачивающимся маятником. Я имел все те же обычные иллюзии о курении, которые есть у каждого курильщика, за исключением одной. Я точно знал, что я не безвольный человек. Я вполне контролировал все стороны своей жизни, однако сигареты властвовали надо мной. Я считал, что гипноз включает в себя насилие над волей. И хотя не препятствовал происходящему, как и большинству курильщиков, мне действительно хотелось бросить, но полагал, что никому не удастся одурачить меня и доказать, что потребности в курении у меня нет. Сеанс оказался пустой тратой времени. Гипнотерапевт пытался заставить меня поднять руки и проделать другие разнообразные вещи. Оказалось, что толком ничего не получается, я не утратил сознание, не погрузился в транс, по крайней мере, не думал, что это произошло. И все же, я не только бросил курить после того сеанса гипноза, но и сделал вывод, что этот процесс, включая период отвлекания, приятен. Теперь, прежде чем вы сорветесь с места и побежите к гипнотерапевту, позвольте кое-что прояснить. Гипнотерапия – это средство связи. Получив неправильное послание, вы не бросите курить. Не хочу критиковать врача, к которому обратился за консультацией, поскольку если бы не он, то я был бы уже мертв к настоящему моменту. Но все произошло вопреки, а не благодаря ему. Я также не хочу показаться нападающим на гипнотерапию. Напротив, я использую ее как часть проводимых мною консультаций. Гипнотерапия – сила внушения, причем могущественная сила, которая может быть использована как во благо, так и во вред. Никогда не обращайтесь к гипнотерапевту, если он не был рекомендован вам кем-то, кого вы уважаете и кому верите. В течение тех ужасных лет, когда я был курильщиком, я считал, что моя жизнь зависит от сигарет. Я был готов скорее умереть, чем обойтись без них. Сегодня люди спрашивают меня, бывают ли у меня когда-нибудь странные, сильные боли. Отвечаю, никогда, никогда, никогда. скорее наоборот. У меня их больше нет, и я живу чудесной жизнью. Если бы я умер от курения, я бы, конечно, уже не жаловался. Я был очень счастлив, хотя самое удивительное, что случилось со мной в жизни – освобождение от этого кошмара, от рабской зависимости, вынуждающей меня идти по жизни, систематически разрушая свое тело и платя бешеные деньги за эту сомнительную привилегию. Позвольте мне с самого начала расставить все точки над «и». Я не мистическая фигура. Я не верю в колдунов и фей. У меня вполне скептический ум. Но то, что со мной случилось, я не могу толковать иначе, как волшебство. Я стал специально изучать все, что касается гипноза и курения. Казалось, ничто из просчитанного не может объяснить случившееся чудо. Почему на этот раз бросить было настолько легко, легко до смешного, если раньше это сопровождалось неделями черной депрессии? На то, чтобы разобраться со всем этим, у меня ушло долгое время. В основном потому, что я подступил к делу неправильно. Я пытался выяснить, почему бросить курить было так легко в то время, как основная проблема заключалась в том, чтобы попытаться объяснить причину, по которой курильщикам тяжело бросить курить. Курильщики рассказывают об ужасных муках периода отвыкания. Но оглядываясь назад и пытаясь вспомнить свои ужасные страдания, я убеждаюсь, что их не было. У меня не было физической боли, все происходило лишь в уме. В настоящее время я постоянно занят, помогая людям избавиться от этой вредной привычки. И мне это вполне удается. Я помог исцелиться уже тысячам курильщиков. Хочу сразу же подчеркнуть главное. Неисправимых курильщиков не существует. До сих пор не встречал никого, кто бы так сильно пристрастился к курению, или скорее считал, что у него такая же сильная зависимость, как я. Любой человек может не только бросить курить, но и убедиться, что это сделать легко. В основном нас заставляет курить страх. Страх, что жизнь без сигарет никогда не будет столь же приятной. И страх почувствовать себя лишенным чего-то необходимого. Когда вы бросите курить, у вас останется только один вопрос. Почему я курил так долго? А теперь позвольте мне сделать предупреждение. Легкий способ предполагает лишь две причины для возможной неудачи. Первая. Неспособность выполнить указания. Некоторых раздражает моя категоричность в отношении определенных рекомендаций. Например, я настоятельно прошу, чтобы вы не пытались сокращать количество выкуриваемых сигарет или использовать заменители, конфеты, жевательную резинку и тому подобное, особенно все, что содержит никотин. Я столь категоричен, потому что хорошо знаю свой предмет. Я не отрицаю, что есть много людей, сумевших бросить курить путем использования подобных уловок. Но они бросили несмотря на них, а не благодаря им. Есть люди, которые могут заниматься любовью, стоя на кочке. Но это же не самый приятный способ для этого развлечения. Все, что я говорю вам, имеет одну цель – сделать отказ от курения легким и таким образом обеспечить успех. И вторая причина – это неспособность понять. Не принимайте все на веру. В вопросах, связанных с курением, подвергайте сомнению не только мои слова, но и свои собственные взгляды на то, чему научило вас общество. Например, тем из вас, кто считает курение просто привычкой, следует задать себе вопрос. Почему легко отказаться от других привычек, даже приятных, а от этой привычки, у которой отвратительный вкус, которая влетает нам в копеечку и, наконец, просто убивает нас, так трудно избавиться? Глава вторая. Легкий способ. Цель этой книги – создать у вас такой настрой, чтобы вы сразу же почувствовали переполняющую вас радость, как если бы излечились от ужасной болезни. В этом отличие моего метода от обычных способов бросания курить, следуя которым вы начинаете бороться с курением с таким ощущением, как будто карабкаетесь на Эверест, а в течение нескольких последующих недель живете, тоскуя о сигарете и отчаянно завидуете другим курильщикам. Следуя легкому способу, вы довольно скоро станете смотреть на сигареты и недоумевать, как это вы когда-то могли их курить. Вместо того, чтобы завидовать курящим, вы будете взирать на них с жалостью. Очень важно не бросать курить, пока вы не прочтете всю книгу целиком или не прослушаете до конца. Если только вы не курящий и не бывший курильщик. Это пожелание может показаться противоречивым, но позже я непременно объясню, что сигареты абсолютно ничего вам не дают. Более того, одна из многих головоломок, связанных с курением, заключается в том, что в тот самый момент, когда мы курим сигарету, мы смотрим на нее и пытаемся понять, зачем делаем это. Сигарета только тогда приобретает для нас настоящую ценность, когда мы ее лишены. Однако давайте признаем, нравится вам это или нет, вы знаете, что вы на крючке. Как только вы поверите в этот крючок, вам уже никогда полностью не расслабиться и не сосредоточиться без сигареты. Поэтому не пытайтесь бросить курить, пока не прочтете всю книгу до конца. По мере чтения или прослушивания ваше желание курить будет постепенно уменьшаться. Только не парите горячку, не начинайте действовать раньше времени, поскольку это решение может оказаться роковым. Помните, все, что от вас требуется, следовать инструкциям. Отзывы читателей, накопленные за 12 лет, прошедшие с момента первой публикации книги, свидетельствуют, что это пожелание продолжать курить, пока не прочтете всю книгу, стало причиной большого разочарования, чем какое-либо другое. Когда я впервые бросил курить, многие мои родственники и друзья тоже бросили, только потому, что это сделал я. Они думали, ну если уж он смог это сделать, то сможет любой. В течение многих лет при помощи несложных приемов мне удалось убедить даже тех, кто и не задумывался о том, как это чудесно быть свободным от никотиновой зависимости. После того, как книга была напечатана впервые, я раздал несколько экземпляров закоренелым курильщикам, которые все еще получали наслаждение, пуская в небо сигаретный дымок. Я был уверен, что даже если это самая скучная книга в мире, они все же прочитают ее, хотя бы потому, что ее написал их друг. Спустя несколько месяцев я был удивлен и огорчен, узнав, что они не потрудились ее прочитать. Более того, я обнаружил, что тот, кого я считал тогда лучшим другом, и кому подписал и подарил экземпляр своей книги, не только не прочел ее, но и отдал кому-то другому. В то время я был глубоко задет этим, однако еще не придавал значения тому всепоглощающему страху, который внушает рабская зависимость от табака каждому курильщику. Этот страх сильнее дружбы. Когда-то он чуть не спровоцировал мой развод. Однажды моя мать спросила у моей жены, «Почему бы тебе не припугнуть мужа, что ты бросишь его, если он не перестанет курить?» На что моя жена ответила, «Потому что он бросит меня, если я это сделаю». Стыдно признать, но она была права. Так силен страх, который порождает в нас курение. Теперь я понимаю, что многие курильщики не дочитывают книгу просто потому, что чувствуют, им придется бросить курить, когда они ее дочитают. Некоторые из них нарочно читают по строчке, чтобы оттянуть страшный день. Сегодня я отдаю себе полный отчет в том, что у многих моих читателей связаны руки, поскольку прочесть книгу их заставляют люди, которых они любят. Взгляните на ситуацию с другой точки зрения. Что вы теряете? Если вы не бросите курить к концу книги, вы не станете хуже, чем вы есть сейчас. Вам абсолютно нечего терять, а приобрести вы сможете так много. Между прочим, если вы не курили в течение нескольких дней или недель, но все еще не уверены, кто вы, курильщик, бывший курильщик или не курящий, то постарайтесь не курить, пока читаете или слушаете. На самом-то деле вы уже не курящий. Все, что вам теперь предстоит сделать, это привести ваш мозг в согласие с вашим телом. К концу книги вы станете счастливым некурящим. В своей основе мой метод – полная противоположность обычному способу бросить курить. Нормальный, обычный способ заключается в составлении списка явных отрицательных сторон курения и убеждения себя. Если я смогу продержаться достаточно долго без сигареты, желание курить пройдет. Тогда я снова начну наслаждаться жизнью, будучи свободным от никотиновой зависимости. Это логический способ положить конец курению, и каждый день тысячи курильщиков бросают курить при помощи многочисленных вариаций этого метода. Однако добиться успеха, следуя ему, очень сложно по следующим причинам. Первое. Настоящая проблема – не проблема бросания курить. Каждый раз, потушив сигарету, вы бросаете курить. В какой-то день вы можете привести убедительные доводы и сказать «Я больше не хочу курить». Такие доводы есть у каждого курильщика в любой день его жизни, и они намного весомее, чем вы можете себе представить. Настоящая проблема заключается в том, что на второй, десятый или десятитысячный день, в момент слабости, триумфа или просто в состоянии опьянения, вы закуриваете одну сигаретку, а поскольку курение в какой-то мере наркотическая зависимость, вы хотите закурить другую, потом еще одну, и внезапно снова становитесь курильщиком. Вторая причина. Забота о собственном здоровье должна бы нас остановить. Наш разум подсказывает – брось курить, идиот! Однако в результате бросить становится даже труднее. Мы курим, к примеру, когда нервничаем, но скажите курильщикам, что курение убивает их, и первое, что они сделают – прикурят сигарету. Третья причина. Все доводы на самом деле значительно усложняют отказ от курения по двум причинам. Во-первых, создается ощущение жертвоприношения, так как нас вынуждают отказаться от маленького друга, или опоры, или небольшого порока, или удовольствия, в зависимости от того, как это расценивает сам курильщик. Во-вторых, они одевают на нас шоры. Причины, по которым мы курим, отличаются от тех, по которым нам следует бросить курить. Вот как звучит главный вопрос. Почему мы нуждаемся в курении? Легкий способ бросить курить заключается в следующем. Давайте забудем о тех причинах, из-за которых мы хотели бы бросить курить. А взглянем на проблему курения в общем и зададим себе следующие вопросы. Первое. Что мне дает курение? Второе. Действительно ли я получаю от него удовольствие? И третье. Неужели я на самом деле хочу идти по жизни, платя бешеные деньги только за то, чтобы задыхаться, засовывая эти штуковины в рот? Хорошие новости состоят в том, что курение абсолютно ничего вам не дает. Позвольте пояснить эту мысль. Я говорю не о том, что недостатки курения значительно перевешивают его положительные стороны. Об этом знают все курильщики. Я имею в виду, что у курения нет никаких преимуществ. Единственной положительной стороной курения когда-то была социальная, коммуникативно-неформальная подоплека. Сегодня даже сами курильщики полагают, что курение – антиобщественная привычка. Большинство курильщиков считают необходимым дать рациональное объяснение своему курению, однако приводимые ими доводы – заблуждения и иллюзии. Итак, первое, что мы сделаем – развенчаем эти заблуждения и иллюзии. Вы придете к пониманию того, что, собственно говоря, и отказываться-то не от чего. Не только не существует ничего, от чего вам придется отказаться, но более того, в том, чтобы быть некурящим, есть очевидные выгоды. Деньги и здоровье – лишь две из них. Как только будет развенчана иллюзия, что жизнь никогда уже не будет столь приятной без сигареты, как только вы осознаете, что жизнь не только столь же приятна без никотина, а бесконечно приятнее, как только чувство лишения или тоски по сигарете исчезнет, мы вновь вернемся к здоровью и деньгам, а также к десятку других причин отказа от курения. Это понимание послужит вам дополнительной поддержкой и поможет достичь того, чего вы действительно хотите – наслаждаться жизнью, свободной от рабской никотиновой зависимости. Глава 3. Почему бросить курить трудно? Как я уже объяснял ранее, я заинтересовался этой темой из-за собственного пристрастия. То, что я в конце концов все-таки бросил курить – это чудо. Всякий раз, предпринимая попытки бросить, я впадал в черную депрессию, длившуюся по несколько недель. Случались и такие дни, когда я был относительно радостен, но уже на следующий день депрессия возвращалась. Это было похоже на попытку выбраться из скользкой ямы, когда чувствуешь, что ты уже у вершины, видишь солнечный свет, а потом раз – и снова съезжаешь вниз на дно. В конечном итоге вы прикуриваете сигарету, на вкус она совершенно ужасна, и пытаетесь разобраться, почему вы вынуждены это сделать. Вот один из вопросов, который я всегда задаю курильщикам до начала консультации. Вы хотите бросить курить? В каком-то смысле это глупый вопрос. Все курильщики, включая членов организации Forest, это организация, созданная в 1979 году для защиты прав взрослых, употребляющих табак. Цель организации – борьба с растущей в некоторых сферах жизни общества нетерпимостью к курящим и ужесточению запросов на курение. Так вот, все курильщики, включая членов организации Forest, конечно, хотели бы бросить курить. Спросите самого заядлого курильщика. Если бы ты вернулся назад, в то время, когда ты еще не стал зависеть от сигарет, но с тем знанием, которым ты обладаешь сейчас, ты начал бы курить? Конечно, нет, ответит любой. Спросите самого заядлого курильщика. Кого-нибудь, кто не считает, что курение наносит вред его здоровью, кого не заботит общественное отрицание и кто может это себе позволить. А таких людей сегодня не так уж много. Ты поощряешь курение своих детей? Конечно, нет, ответит любой. Все курильщики чувствуют, что ими владеет нечто дьявольское. В самом начале курения это утверждение «я брошу, но не сегодня, а завтра». В результате все мы достигаем той фазы, когда считаем или что у нас нет силы воли, или что в сигарете содержится нечто необходимое для наслаждения жизнью. Как я уже говорил, проблема состоит не в том, чтобы объяснить, почему бросить курить легко, а в том, чтобы понять, почему это трудно. Главное – осознать, почему большинство людей вообще начинают курить. Причем так, что в некоторые моменты времени курящими оказывались более 60% населения нашей планеты. Механизм бизнеса, связанного с курением, не поддается рациональному объяснению. Единственная причина, по которой мы вообще о нем говорим, это тысячи людей, уже вовлеченных в него. При этом каждый из них сожалеет о том, что вообще начал курить, и убежден, что курение – пустая трата времени и денег. Хотя, глядя на курящих, трудно поверить, что они не получают удовольствия. Сначала курение ассоциируется с миром взрослых, поэтому мы усердно трудимся, чтобы и самим пристраститься к нему. Затем мы всю жизнь рассказываем собственным детям о том, что курить не надо, а сами пытаемся завязать с этой вредной привычкой. Начав курить, мы всю оставшуюся жизнь платим бешеные деньги за сигареты. Судите сами. Курильщик, выкуривающий в день 20 сигарет, за свою жизнь тратит приблизительно 50 тысяч фунтов стерлингов. Не удивляйтесь. Впрочем, каждый курильщик может легко совершить подобный подсчет, исходя из реалий своей жизни. Что мы делаем с этими деньгами? Увы, если бы мы просто спускали их в канализацию. Мы используем их для систематического заполнения собственных легких канцерогенными смолами, постепенно засоряя и отравляя свои кровеносные сосуды. Ежедневно мы заставляем испытывать кислородное голодание каждую мышцу и каждый орган нашего тела, становясь все более и более вялыми. Мы пожизненно приговариваем себя к отвратительному зловонному дыханию, потемневшим зубам, прожженной одежде, вонючим пепельницам и спертому запаху табака. Это пожизненное рабство. Значительная часть нашей жизни проходит в ситуациях, где общество запрещает нам курить. Церкви, больницы, школы, вагоны метро, театры и так далее. Пытаясь сократить количество выкуриваемых сигарет или вообще бросить курить, мы чувствуем себя ущемленными. Другую часть жизни мы проводим в ситуациях, в которых курить разрешается, но нам и самим хотелось бы, чтобы было запрещено. Очень странное хобби. Занимаясь им, вы мечтаете прекратить, а когда не занимаетесь, мечтаете о нем. Что за странная жизнь, когда половина общества относится к вам как к прокаженному? И что ужаснее всего, такую жизнь выбирает себе разумный и адекватный во всех других отношениях человек. Курильщик презирает себя в каждый общенациональный день отказа от курения. Каждый раз, когда случайно читает предупреждение Министерства здравоохранения. Когда проходят кампании по борьбе с раком или за чистый воздух, когда у него в очередной раз заболит где-то в груди. Каждый раз, когда он оказывается единственным курильщиком в компании некурящих людей. Вынужденный всегда жить сознанием, омраченным чувствами вины и страха, что он получает взамен? Абсолютно ничего. Удовольствие, наслаждение, разрядку, поддержку. Все это заблуждение, если только вы не считаете приятным ношение тесной обуви за удовольствие, возникающее в тот момент, когда вы ее снимаете. Как я уже говорил, главная проблема – попытаться понять не только то, почему курильщикам трудно бросить курить, но и почему вообще кто-либо в мире курит. Возможно, вы скажете, хорошо, я все это знаю, но когда вы пристраститесь к этому, бросить становится очень трудно. Но почему бросать курить трудно, и почему мы должны бросить? Всю свою жизнь курильщики ищут ответы на эти вопросы. Считается, что процесс отвыкания от никотина сопровождается невыносимыми мучениями. В действительности, сами по себе физические страдания при отвыкании от никотина настолько слабы, что большинство курильщиков прожили жизнь и умерли, даже не узнав, что они наркоманы. Подробнее на этом остановимся в 6 главе. Некоторые говорят, что сигареты доставляют им удовольствие. Неправда. Все, что связано с табаком, довольно противно. Спросите любого курильщика, который уверен, что курит только потому, что сигаретка доставляет ему удовольствие. Если бы он не смог купить свою привычную марку сигарет, а достал бы только те, которые обычно считает отвратительными, он бросит курить? Да курильщики скорее станут курить старую веревку, чем совсем не будут курить. И удовольствие не имеет с этим ничего общего. Мне нравятся омары, но у меня нет никакой необходимости разгуливать по улице, имея при себе 20 омаров. В жизни так много разных занятий, которые приносят нам удовольствие. Но мы не чувствуем себя глубоко несчастными только потому, что не занимаемся ими в данный момент. Некоторые ищут глубинную психологическую подоплеку. Фрейдистский синдром. Ребенок у материнской груди. Но на самом деле все как раз наоборот. Как правило, мы начинаем курить, демонстрируя, что выросли и возмужали. Если бы нам пришлось сосать на публике соску, мы бы умерли от смущения. Некоторые, напротив, видят здесь образ настоящего мужчины. Мачо! Круто! Выдыхать дым или огонь через ноздри. Этот аргумент также не обоснован. Горящая сигарета в ухе покажется смешной, но вдыхание канцерогенных смол в свои легкие гораздо смешнее. Некоторые говорят, это всего лишь то, чем я занимаю руки. Но тогда зачем прикуривать сигарету? Это всего лишь оральное удовлетворение. И опять, зачем тогда прикуривать сигарету? Это некоторое приятное ощущение дыма, поступающего в легкие. Но это ужасное чувство. Оно называется удушье. Многие полагают, что курение снимает скуку. Это тоже обман. Скука – это умонастроение. А ведь в сигарете нет ничего развлекающего. Для меня поводом курить в течение 33 лет было убеждение, что курение расслабляет меня, придает мне уверенности и мужества. При этом я знал, что оно убивает меня и влетает в копеечку. Почему же я не пошел к врачу и не попросил его выписать мне взамен средство, которое позволило бы мне расслабиться, придало бы уверенности и мужества? Я не пошел к врачу, поскольку знал, что он непременно предложит мне альтернативное средство. А то, что я называл причиной курения, было всего лишь моим оправданием. Некоторые говорят, что курят только потому, что так делают их друзья. Вы действительно настолько глупы? Если так, то молитесь, чтобы ваши друзья не начали отрезать себе головы, чтобы исцелиться от головной боли. Большинство курильщиков, задумывающихся над этим, приходят в конце концов к выводу, что курение – просто привычка. Это не настоящее объяснение, но если не принимать в расчет это обычное рациональное объяснение, оно представляется единственным оставшимся. К сожалению, это представление в той же степени нелогично. В течение жизни мы регулярно меняем привычки, хотя некоторые из них приносят нам большее удовольствие. Нам хорошенько прокомпостировали мозги, чтобы мы поверили в то, что курение – пагубная привычка, а от привычки очень трудно отказаться. Но действительно ли это так трудно? В Великобритании принято водить машину по левой стороне дороги. Однако в Европе или в Америке мы сразу же избавляемся от этой привычки без каких-либо особых проблем. Утверждение, что от привычек трудно избавиться – это обман чистой воды. На самом деле мы ежедневно приобретаем привычки и избавляемся от них. Итак, почему мы считаем, что трудно избавиться от привычки, у которой ужасный вкус и запах, которая убивает нас и дорого нам обходится, мерзкой и отвратительной, от которой мы мечтаем избавиться, если все, что от нас требуется, перестать делать это? Ответ прост. Курение не привычка. Это никотиновая зависимость. Поскольку курильщики не понимают, что это наркомания, им кажется, что отказаться от курения необычайно сложно. Основная причина этой сложности заключается в их убеждении, что они получают неподдельное наслаждение или поддержку от курения и считают, что принесут настоящую жертву, если бросят курить. У меня есть для вас хорошие новости. Осознав никотиновую зависимость и истинные причины своего курения, вы просите курить на счет 3. Через 3-4 недели вы будете недоумевать, почему курили так долго и почему не можете убедить других курильщиков в том, что быть некурящим – счастье. Глава 4. Коварная ловушка. Курение – самая коварная, самая зловещая ловушка, созданная совместными усилиями человека и природы. Кто подталкивает нас к ней в первую очередь? Тысячи курящих взрослых. Они даже предупреждают нас, что курение – отвратительная привычка, разрушающая в конце концов наш организм и обходящаяся очень дорого. Но мы не можем поверить в то, что они не получают удовольствия от этого процесса. Один из курьезных аспектов курения – то, что необходимо очень постараться, чтобы пристраститься к нему. Судите сами. Это единственная ловушка в природе, в которой нет никакой приманки, даже малюсенького кусочка сыра. Ловушка захлопывается не от того, что вкус сигарет восхитителен, а от того, что он отвратителен. Если бы вкус первой сигареты был приятен, прозвенел бы тревожный предупредительный звоночек, и как разумные существа мы поняли бы, почему половина взрослого населения систематически платит бешеные деньги за то, что травит самих себя. Но поскольку та первая сигарета была отвратительна, наш юношеский разум был вполне успокоен. Уж мы-то никогда не пристрастимся к этому, так как не получаем от сигарет никакого удовольствия, а значит сможем бросить курить, когда захотим. Это единственный наркотик в природе, который не допустит, чтобы вы достигли своей цели. Мальчишки обычно начинают курить, поскольку хотят выглядеть круто, подражая героям Клинта Иствуда. Последнее, что вы чувствуете от первой сигареты, то, что вы круты. Вы не отваживаетесь затянуться как следует, а если вы курите слишком много, почувствуете головокружение, а потом тошноту. В этот момент вам больше всего хочется удрать от других парней и выбросить все эти мерзкие сигареты. Девушкам хочется выглядеть современными и искушенными. Все мы видели их, делающих короткие затяжки, производящих при этом смехотворное впечатление. К тому времени, когда мальчики научатся выглядеть крутыми, а девушки многоопытными, они пожалеют о том, что когда-то начали курить. Интересно знать, действительно ли курение придает женщинам искушенности, или это образ, навязанный рекламой сигарет? Оставшуюся жизнь мы проведем в попытках объяснить себе, почему мы курим, рассказывая детям, как не попасть в ловушку и пытаясь время от времени завязать. Но ловушка сконструирована так, что бросить мы пытаемся только тогда, когда испытываем сильный стресс, связанный со здоровьем, недостатком денег или тем, что нас в очередной раз заставили почувствовать себя прокаженными. Бросив курить, мы начинаем испытывать еще больший стресс, заставляя себя обходиться без того, на что надеялись именно для снятия стресса, без нашего старого друга – сигареты. После нескольких дней пыток мы приходим к решению, что выбрали неподходящее время. Следует дождаться того момента, когда у нас не будет стресса. Как только эта мысль приходит нам в голову, повод бросить курить полностью исчезает. Очевидно, что такое время никогда не наступит. Мы знаем, что жизнь имеет тенденцию становиться все более и более напряженной. Когда мы уходим из-под родительского крылышка, начинается естественный процесс созидания дома, накопления долгов, рождения детей, карьерного роста и так далее и тому подобное. Таким образом, надеясь на покой, мы опять пребываем в иллюзии. Кроме того, известно, что наиболее стрессовый период в жизни любого человека – это раннее детство и юность. Дело в том, что мы путаем ответственность и стресс. Жизнь курильщика автоматически становится более напряженной, поскольку табак не позволяет расслабиться и не снимает стресс, как нас заставляет поверить общество. Все с точностью до наоборот. На самом деле, курение приводит к тому, что вы чувствуете себя все более нервно и напряженно. Те курильщики, которым хотя бы однажды удастся завязать, могут быть счастливы до тех пор, пока вновь не попадут в зависимость от никотина. Весь бизнес, связанный с курением, напоминает блуждание в гигантском лабиринте. Как только мы входим в него, наш разум затуманивается, и оставшуюся жизнь мы проводим в попытках выбраться. Многим из нас это в конце концов удается, но только для того, чтобы снова угодить в западню. Я провел 33 года, пытаясь выбраться из этого лабиринта. Как и все курильщики, я не понимал этого. Однако из-за сочетания необычных обстоятельств, ни одно из которых не делает мне чести, я захотел узнать, почему на протяжении жизни мне было так отчаянно трудно бросить курить. А моя удачная попытка оказалась не только легкой, но и приятной. С момента прекращения курения моим хобби, а позднее моей профессией, стало решение многих загадок, связанных с никотиновой зависимостью. Это сложнейшая и увлекательнейшая головоломка, которую, как и кубик Рубика, практически невозможно собрать. Однако, как и в случае большинства сложных головоломок, если решение вам известно, это легко. Я знаю, как бросить курить с легкостью. Я выведу вас из лабиринта и ручаюсь, что вы больше никогда в него не забредете. Все, что вы должны делать, следовать указаниям. Если вы свернете не туда, все дальнейшие рекомендации будут бессмысленны. Позвольте особо подчеркнуть. Обнаружить, что бросить курить легко, может любой, но сначала необходимо установить все факты. Нет, я не имею в виду факты, порождающие страх. Я убежден, что вы достаточно осведомлены о вреде курения. Если бы это знание останавливало, вы бы давно уже бросили курить. Я имею в виду понимание причин, по которым отказ от курения представляется нам очень трудным. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо установить истинные причины того, почему мы все еще курим. Глава 5. Почему мы продолжаем курить? Мы все начинаем курить по глупости. Обычно под давлением окружения или на дружеских вечеринках. Но когда чувствуем, что начинаем привыкать, почему мы продолжаем курить? Ни один постоянный курильщик не знает, почему он курит. Если бы ему была известна истинная причина, он бросил бы курить. На своих консультациях я задавал этот вопрос тысячам курильщиков. Правильный ответ одинаков для всех, однако разнообразие получаемых ответов бесконечно. Мне кажется, что эта часть консультации самая забавная, но в то же время и самая грустная. В глубине сердца все курильщики понимают, что они болваны. До того, как попасть в зависимость от курения, они знают, что у них нет ни малейшей необходимости курить. Большинство из них могут вспомнить отвратительный вкус своей первой сигареты и то, что им пришлось основательно потрудиться, прежде чем они пристрастились к курению. Самое досадное заключается в том, что умом они понимают, что некурящие не только ничего не теряют, но и смеются над курильщиками. Трудно не смеяться. Самое досадное заключается в том, что умом они понимают, что некурящие не только ничего не теряют, но и смеются над курильщиками. Трудно не смеяться в Budget Day. Budget Day – это день представления бюджета в английском парламенте. Подумайте. Но курильщики разумные, рациональные люди. Они знают, что подвергают огромному риску свое здоровье и отдают себе отчет в том, что за жизнь тратят на сигареты целое состояние. Потому для оправдания своей привычки им необходимо иметь рациональное объяснение. Действительная причина, почему курильщики продолжают курить – коварное сочетание факторов, которое я детально разберу в следующих двух главах. Это первое – никотиновая зависимость, второе – промывание мозгов. Глава 6. Никотиновая зависимость. Никотин – бесцветное маслянистое вещество, содержащееся в табаке и вызывающее у курильщика зависимость. Этот наркотик вызывает самое быстрое привыкание из всех известных человечеству веществ. Чтобы пристраститься к нему, может потребоваться лишь одна сигарета. Каждая затяжка сигаретой поставляет через легкие в мозг небольшую дозу никотина, действующую намного быстрее, чем, например, доза героина, которую наркоман вводит в вену. Если, куря сигарету, вы делаете 20 затяжек, вы получаете 20 доз наркотика посредством всего одной сигареты. Никотин – быстродействующий наркотик, и уровень его содержания в крови падает примерно вдвое в течение 30 минут и примерно до 1/4 через час после выкуривания сигареты. Это объясняет, почему в среднем курильщики выкуривают 20 сигарет в день. Как только сигарета выкурена, начинается быстрое выведение никотина из организма, и человек начинает испытывать муки отвыкания. Сейчас я должен развенчать распространенное заблуждение относительно страдания отвыкания, распространенное среди курильщиков. Они думают, что боль, связанная с отвыканием, ужасная травма, происходящая тогда, когда они самостоятельно или вынужденно пытаются бросить курить. На самом деле, в большей степени эти муки мысленные. Курильщик чувствует, что лишается удовольствия или опоры. Позже мы остановимся на этом подробнее. В действительности, боли, вызванные отвыканием от никотина, настолько незначительны, что большинство курильщиков живут всю жизнь и умирают, даже не осознав, что они наркоманы. Когда мы используем термин «никотинозависимый», мы думаем, что просто приобрели привычку. Большинство курильщиков испытывают ужас от наркотиков, являясь на самом деле наркоманами. К счастью, никотин – наркотик, от которого легко отказаться, но прежде вы должны признать, что стали зависимы. Отвыкание от никотина не сопровождается физической болью. В основном это тревожное ощущение опустошенности, чувство, что чего-то не хватает. Многие курильщики думают поэтому, что это нечто, связанное с их руками. Если это чувство сохраняется, курильщик становится нервным, неуверенным, возбужденным, раздражительным и начинает испытывать недостаток доверия к миру. Жажда этого яда, никотина, похожа на острый голод. Через 7 секунд после закуривания в кровь поступает свежий никотин, и страстная тяга к нему заканчивается, оставляя ощущение расслабления и уверенности, которые дает курильщику сигарета. В юности, когда мы только начинаем курить, боль отвыкания и ее облегчение настолько слабы, что мы даже не догадываемся, что они существуют. Начиная курить регулярно, мы объясняем это наслаждением или тем, что курение превратилось в привычку. Правда же заключается в том, что мы пристрастились к никотину. Мы еще не осознаем этого, но маленькое никотиновое чудовище уже поселилось в нашем чреве, и мы вынуждены его кормить. Все курильщики начинают курить по глупости. Ведь никого же не вынуждают начинать курить насильно. Единственная причина, по которой люди продолжают курить, неважно, заядлые они курильщики или курят от случая к случаю, это желание накормить это маленькое чудовище. Вся сфера бизнеса, связанная с курением, представляет собой серию загадок. В глубине души все курильщики знают, что по своей глупости попали в зловещую западню. Однако самое грустное в курении то, что наслаждение, получаемое курильщиком от сигареты, это прежде всего удовольствие, вызванное попыткой вернуться к состоянию покоя, порядка и уверенности, которое его тело испытывало до того, как он стал зависимым от никотина. Вспомните такой день, когда много часов подряд завывала сломавшаяся охранная сигнализация соседа, или вас долго мучили другие сильные шумы. Потом шум внезапно прекращается, и вы ощущаете удивительное чувство покоя. Но ведь на самом деле это не покой, а всего лишь окончание шума. Прежде чем мы создадим оковы никотиновой зависимости, наши тела совершенны. Затем мы вгоняем в свой организм никотин, а когда выбрасываем сигарету, он начинает покидать наше тело, и мы испытываем боль отвыкания. Не физическую боль, а просто ощущение опустошенности. Мы даже не догадываемся о ее существовании, но она действует внутри нашего тела, как подтекающий кран. Но мы не хотим понимать этого умом, не имея в этом никакой необходимости. Нам достаточно знать, что мы остро хотим сигарету, а когда прикуриваем ее, страстная тяга уходит, и на какое-то время мы снова испытываем удовлетворение и уверенность в себе, становясь теми, какими были до того, как пристрастились к курению. Однако теперь это удовлетворение лишь временное, поскольку, чтобы снять тягу к сигаретам, мы должны вводить в организм еще большее количество никотина. Как только вы затушите сигарету, тяга возникнет вновь и так до бесконечности. Это оковы длиною в жизнь, если вы не разорвете их. Вся сфера бизнеса, связанного с курением, напоминает ношение тесных туфель с целью получить удовольствие, испытываемое в момент избавления от них. Вот три причины, не дающие курильщикам взглянуть на вещи с этой точки зрения. Первое. С самого рождения мы подвергаемся массированному промыванию мозгов, постоянно слыша о том, что курильщики находят огромное удовольствие или поддержку в курении. Мы не должны верить говорящим это. Не станут же они тратить огромные деньги, чтобы подвергать нас такому ужасному риску. Второе. Поскольку физическое отвыкание от никотина не сопровождается настоящей болью, а лишь чувством опустошенности и неуверенности, почти неотличимым от голода или обыкновенного стресса, И поскольку мы хотим курить, мы склонны расценивать это желание как нормальное. И третье. Курильщики не могут увидеть курение в истинном свете, потому что механизм привыкания к нему необычайно тонок, и отследить его очень сложно. Вначале мы расцениваем чувство опустошенности как нормальное и не связываем его с только что выкуренной сигаретой. Закурив, вы сразу же ощущаете прилив сил, испытываете кайф, расслабляетесь, и сигарета вновь оправдала ваше доверие. Именно этот тонкий процесс делает отказ от всех наркотиков трудным. Вообразите панику героиниста, у которого кончается героин. Теперь представьте себе его радость, когда он наконец-то смог сделать себе инъекцию. Но можете ли вы себе представить кого-нибудь, кто действительно получает удовольствие от инъекции наркотика, если сама мысль об этом наполняет вас ужасом? Наркоманы, зависящие не от героина, не испытывают подобного ощущения паники при мысли об отсутствии героина. Таким образом, наркотик его не снимает, а напротив, создает. Некурящие не испытывают ощущения опустошенности или острой потребности в сигарете и вовсе не начинают паниковать, когда заканчивается запас сигарет. Некурящие не могут понять, что курильщики могут получать удовольствие от того, что засовывают эти противные штуки в рот, разжигают их и затягиваются этой гадостью, наполняя ей свои легкие. А знаете, что особенно интересно? Курильщики тоже не могут понять, почему они это делают. Мы уже говорили о распространенном заблуждении, что курение расслабляет и дает удовлетворение. Но в удовлетворении нуждаются только те, кто чего-то лишен. Почему же тогда некурящие не терпят подобных лишений? И почему после еды, когда некурящие всем довольны, курильщики не могут расслабиться, пока не накормят свое маленькое никотиновое чудище? Эту тему нам придется разобрать подробнее. Основная причина сложности бросания курить заключается в том, что курильщики верят. Верят, что отказываются от реального удовольствия или мощной поддержки. Здесь вам очень важно понять, что бросая курить, вы ни от чего не отказываетесь. Лучший способ осознать коварство этой западни – сравнить ее с едой. Привыкнув регулярно питаться, мы не боимся, что проголодаемся между приемами пищи. Только в случае запаздывания еды мы понимаем, насколько голодны, и у нас совсем нет физической боли, просто чувство опустошенности и неуверенности, которое нам известно как «мне нужно поесть». Сам же процесс удовлетворения голода – очень приятное времяпрепровождение. С курением происходит почти то же самое. Ощущение пустоты и неуверенности, известное нам как желание или потребность в сигарете, подобно голоду, хотя здесь одно не удовлетворяется через другое. Как и в случае голода, физической боли нет, и этот дискомфорт настолько незаметен, что мы даже не помним о нем в перерывах между сигаретами. Он начинает осознаваться лишь в тот момент, когда мы захотим закурить, а нам не разрешат. Тогда, наконец, закурив, мы почувствовали бы удовлетворение. Именно сходство с принятием пищи помогает дурачить курящих, заставляя их верить в то, что они получают поистине непостижимое удовольствие. Некоторым курильщикам очень трудно осознать, что курение не приносит никакого удовольствия и не оказывает никакой поддержки. Они возражают. «Как вы можете утверждать, что курение не поддерживает меня? Ведь вы же согласны, что закуривая, я чувствую себя менее нервным, чем до этого?» Хотя принятие пищи и курение кажутся очень похожими, в действительности эти процессы совершенно противоположны. Первое. Вы едите, чтобы выжить и продлить свою жизнь, а курение сокращает ее. Второе. Пища действительно приятна на вкус, и принятие пищи действительно приятное переживание, которым мы можем наслаждаться на протяжении всей нашей жизни. Курение же предполагает вдыхание омерзительного и ядовитого дыма в свои легкие. Третье. Принятие пищи не порождает голод, а облегчает его, в то время как первая сигарета гарантирует, что вы будете страдать от нее всю оставшуюся жизнь. Сейчас подходящий момент, чтобы рассеять другой общеизвестный миф о курении. Миф о том, что курение – это привычка. Принятие пищи – привычка? Если вы так думаете, попробуйте отказаться от нее насовсем. Нет, описывать принятие пищи как привычку – то же самое, что называть привычкой дыхание. Оба процесса имеют существенное значение для выживания. Конечно, различные люди имеют обыкновение удовлетворять свой голод в разное время и при помощи разных типов еды. Однако само по себе принятие пищи привычкой не является. Единственная причина, по которой любой курильщик поджигает сигарету – попытка положить конец ощущению пустоты и неуверенности, созданному предыдущей сигаретой. Конечно, различные курильщики имеют обыкновение облегчать свой дискомфорт в разное время и разными способами, однако само по себе курение привычкой не является. Хотя общество часто обращается к курению как к вредной привычке, поэтому и в этой книге для удобства я также называю его привычкой. Тем не менее, постоянно помните о том, что курение – это не привычка, а наркотическая зависимость. Начав курить, мы должны научиться обращаться с сигаретами. Прежде чем мы осознаем это, раз, и мы уже не только покупаем их регулярно, но вынуждены иметь при себе постоянно, теперь при отсутствии сигарет мы впадаем в панику и с течением времени курим все больше и больше. Так происходит и с любым другим наркотиком. Наш организм стремится защититься от воздействия никотина, а одновременно с этим потребность в нем растет. После короткого периода курения сигарета перестает полностью облегчать дискомфорт отсутствия никотина, который сама же и создает. Поэтому, закуривая сигарету, вы чувствуете себя лучше, чем мгновение назад. В действительности же вы становитесь более нервным и напряженным даже в процессе курения, чем если бы вообще были не курящими. Эта привычка еще нелепее, чем привычка носить тесные туфли. Все увеличивающееся ощущение дискомфорта сохраняется даже тогда, когда туфли сняты. Но и это еще не все. Как только сигарета потушена, начинается быстрое выведение никотина из организма, чем объясняется, почему в стрессовых ситуациях курильщики имеют обыкновение курить сигареты одну за одной. Как я уже говорил, привычки не существует. Истинная причина, по которой каждый курильщик продолжает курить, заключается в том самом маленьком чудовище, живущем в чреве. Время от времени всякий курильщик должен его кормить. Он сам решает, когда сделать это. Но, как правило, можно выявить 4 типа случаев или комбинации. А именно, скука – сосредоточенность, полная противоположность. Напряжение – расслабление, также полная противоположность. Какое магическое средство может неожиданно изменить действие, которое само же оказывало 20 минут назад? Подумайте, что кроме сна может так резко изменить реальность? Правда заключается в том, что курение никогда не облегчает стресс или скуку, и вовсе не способствует сосредоточенности или релаксации. Все это иллюзия. Кроме того, что никотин-наркотик – это еще и сильнодействующий яд, который входит в состав инсектицидов. Посмотрите это слово в словаре. Доза никотина, содержащаяся всего в одной сигарете, если ввести ее непосредственно в вену, убьет вас. Растение табак содержит много ядов, включая угарный газ, и принадлежит к тому же роду, что известное всем белладонна. Если вы подумываете о том, чтобы перейти на трубку или сигары, имейте в виду, что сказанное в данной книге относится ко всем видам табака и любым никотиносодержащим веществам, включая жевательные резинки, пластыри, спреи и ингаляторы. Человеческий организм – наиболее сложный объект на нашей планете. Ни один биологический вид, даже низший, амебы и черви, не выживет, не зная разницы между пищей и ядом. В течение тысячи лет в ходе естественного отбора наш разум и тело сформировали умение различать пищу и яд, а также надежные методы избавления от последних. Все люди питают отвращение к запаху и вкусу табака, пока не пристрастятся к нему. Если вы выдохнете табачный дым в лицо ребенку до того, как он приобретет никотиновую зависимость, он начнет кашлять и чихать. Когда мы курили свои первые сигареты, курение приводило к приступу кашля, или если мы выкуривали слишком много, к головокружению и явному физическому недомоганию. Это наше тело взывало к нам. «Ты вводишь в меня яд, перестань». На этой стадии часто определяется, станем мы курильщиками или нет. Думать, что курильщиками становятся физически слабые или психически неустойчивые люди – ошибка. Тем, у кого первая сигарета вызвала отторжение, чьи легкие физически не смогли справиться с ней, повезло. Они излечимы от курения на всю жизнь. Иначе говоря, они не готовы проходить через жестокий процесс обучения, чтобы научиться курить не кашляя. Именно это обстоятельство кажется мне самым трагичным. Мы очень усердно работаем, прежде чем попадаем в зависимость. Вот почему так трудно остановить подростков. Они все еще учатся курить, они все еще считают сигареты отвратительными на вкус и поэтому полагают, что смогут бросить, когда захотят. Почему они не учатся на нашем примере? Почему мы ничему не учимся от своих родителей? Многие курильщики считают, что вкус и запах табака доставляет им удовольствие. Это иллюзия. Когда мы учимся курить, мы приучаем наш организм становиться невосприимчивым к отвратительному вкусу и запаху. Также героинисты утверждают, что им нравятся колодцы. Боль отвыкания от героина более жестока, и все, что им нравится в действительности – ритуал снятия этой боли. Курильщик обучает собственный разум закрывать глаза на отвратительный запах и вкус, чтобы получить свою дозу. Спросите курильщика, считающего, что он курит, наслаждаясь вкусом и запахом табака. Если ты не сможешь купить своих обычных сигарет и достанешь лишь те, вкус которых кажется тебе отвратительным, ты не будешь курить? Конечно, буду. Курильщик будет продолжать курить. Совершенно неважно, перейдете ли вы на самокрутки, сигареты с ментолом, сигары или трубку. Вначале вы еще будете ощущать этот отвратительный вкус, но продолжая курить, научитесь любить его. Курильщики пытаются курить даже во время простуды, гриппа, ангин, бронхитов и эмфиземы. Разве получение удовольствия имеет с этим что-либо общее? Если бы имело, никто бы не выкуривал бы больше одной сигареты. Около 7 тысяч бывших курильщиков пристрастились к отвратительной никотиновой жевательной резинке, предлагаемой врачами, и многие из них все еще курят. В ходе моих консультаций некоторые курильщики боятся осознать себя наркоманами. Они считают, что это знание делает процесс бросания курить еще более трудным. Я считаю, что эти новости хорошие. И вот почему. Первое. Недостатки курения явно превышают его достоинства. Но мы, тем не менее, полагаем, что в сигарете есть нечто, доставляющее нам удовольствие или оказывающее некоторую поддержку. По этой причине большинство из нас и продолжает курить. Мы чувствуем, что после того, как бросим курить, образуется некоторая пустота, и что определенные жизненные ситуации уже не будут такими, как прежде. Это очередная иллюзия. Правда состоит в том, что сигарета ничего не дает, она только забирает, хотя затем частично и возвращает, только для того, чтобы поддержать иллюзию. Более подробно я объясню это в следующей главе. Второе. Хотя никотин самый действенный наркотик в мире вследствие той скорости, с которой у вас формируется зависимость, вы никогда не будете зависеть от него в крайней степени, поскольку этот наркотик быстродействующий. На то, чтобы вывести из организма 99% никотина, требуется всего 3 недели. А настоящие муки отвыкания настолько ничтожны, что многие курильщики прожили жизнь и умерли, так и не осознав, что они их испытывали. Совершенно справедлив вопрос о том, почему же большинству курильщиков так трудно бросить курить, чему они проходят через месяцы пыток и проводят оставшуюся жизнь, время от времени тоскуя о сигарете. Ответ на этот вопрос содержится во второй причине, по которой мы курим – в промывании мозгов. С химической зависимостью справиться гораздо легче. Почти все курильщики прекрасно обходятся ночью без никотина. Муки отвыкания даже не будет их. Прежде чем закурить первую сигарету, большинство из них покидают спальню. Многие сначала завтракают, некоторые дожидаются, пока не приедут на работу. Они могут воздерживаться от никотина в течение 10 часов времени сна и не беспокоиться от этого. Но если проведут 10 часов без сигареты днем, начнут рвать на себе волосы. Сегодня некоторые курящие люди покупают новые машины и не курят в них. Многие из них посещают театры, супермаркеты, церкви и тому подобное. И невозможность закурить в этих местах не беспокоит их. Не было массовых беспорядков и в вагонах метро. Курильщики почти рады, когда-то или что-то заставляет их перестать курить. Сегодня многие курильщики стараются воздержаться от курения дома или в компании некурящих, испытывая при этом лишь небольшой дискомфорт. В сущности, у большинства курильщиков были продолжительные периоды, когда они без труда воздерживались от курения. Даже я, будучи столь страстным курильщиком, мог совершенно счастливо расслабляться в течение целого вечера без сигареты. Иногда я с нетерпением ожидал вечеров, когда смогу перестать душить самого себя. Какая нелепая привычка. Справиться с химической зависимостью легко, даже если вы все еще зависите от курения, и существуют тысячи курящих людей, которые в течение всей своей жизни остаются нерегулярными курильщиками. Но они зависимы настолько же, как и заядлый курильщик. Есть даже заядлые курильщики, которые, завязав с привычкой, покуривают случайную сигару, сохраняя этим зависимость. Как я уже говорил, никотиновая зависимость не основная проблема. Она просто действует как катализатор, удерживая наш разум в недоумении относительно реальной проблемы – запудривания мозгов. Для заядлых курильщиков, курящих всю жизнь, возможно, будет утешением узнать, что им бросить курить так же легко, как курящим нерегулярно. В некотором смысле это даже легче. Чем дальше вы зайдете с привычкой, тем больше разрушения она произведет, и тем весомее будут ваши приобретения. Возможно, утешением для вас будет и известие о том, что слухи, циркулирующие время от времени, чтобы эта зараза покинула ваше тело, потребуется 8 лет, или каждая сигарета, которую вы выкуриваете, сокращает вашу жизнь на 5 минут. Все это неправда. Не думайте, что вредные эффекты курения преувеличены, они скорее недооценены. Очевидно, что правило 5 минут – предварительная оценка, применимая только в тех случаях, если вы подцепили одну из смертельных болезней или отравили себя по полной программе. Зараза на самом деле никогда полностью не выводится из организма. Если поблизости курят, то никотин находится в воздухе, и небольшой процент получают даже некурящие. Однако наши тела – невероятные устройства, они обладают огромными возможностями к восстановлению, если, конечно, вы еще не привели в движение одно из необратимых заболеваний. Если вы бросите курить сейчас, ваше тело восстановится в течение нескольких недель, причем так, как будто вы никогда не были курильщиком. Как я уже говорил, бросить курить никогда не поздно. Я помог излечиться многим пациентам старше 60 лет и даже нескольким людям в возрасте 70-80 лет. Мою клинику посетила 99-летняя женщина со своим 66-летним сыном. На вопрос, почему она решила бросить курить, она ответила, чтобы стать для него примером. 6 месяцев спустя она написала мне, что снова почувствовала себя молодой. Поэтому чем больше курение разрушает вас, тем больше чувство освобождения. Когда я наконец-то бросил курить, то скатился с выкуривания 100 сигарет в день сразу до нуля, и у меня не возникло никаких заболеваний. Процесс бросания был действительно приятным, даже в период мук отвыкания. Но сначала мы должны избавиться от промывания мозгов. Глава 8. Облегчение мук отвыкания. Как я уже объяснял ранее, курильщики считают, что курят ради удовольствия, снятия напряженности или своеобразной поддержки. На самом деле это заблуждение. Настоящая причина – облегчение мук отвыкания. В самом начале мы используем сигарету в качестве социальной поддержки. Мы можем воспользоваться ею, а можем и не воспользоваться. Однако выстраивание невидимой цепочки уже началось. Наше подсознание уже учится тому, что в определенные моменты курение должно быть приятным. Чем больше возрастает наша зависимость от наркотика, тем больше становится потребность в том, чтобы облегчить муки отвыкания от него. Тем дальше разрушает вас сигарета, тем больше вас надувают, чтобы заставить поверить, что все обстоит как раз наоборот. Все это происходит настолько медленно, настолько постепенно, что вы даже не замечаете этого. Вам кажется, что сегодняшний день ничем не отличается от вчерашнего. Большинство курильщиков даже не осознают, что стали зависимыми от курения, пока в конце концов не попытаются бросить курить. Но даже и тогда многие из них не хотят этого признавать. Некоторые стойкие приверженцы курения всю жизнь живут, зарыв голову в песок, пытаясь убедить самих себя и остальных, что им это нравится. Разговор, приведенный ниже, состоялся у меня с сотнями подростков. Я. Ты понимаешь, что никотин – наркотик, и что ты куришь только потому, что не можешь перестать? Он. Чепуха. Мне нравится курить. Если бы мне не нравилось, я бы прекратил. Я. Попробуй не курить неделю, чтобы доказать мне и себе, что ты сможешь, если захочешь. Он. Не вижу в этом необходимости. Мне нравится. Если бы я захотел, я бы бросил. Я. Ну попробуй не курить в течение недели, чтобы доказать себе, что у тебя нет зависимости. Он. А в чем смысл? Мне же нравится курить. Как я уже утверждал, в моменты стресса, скуки, особой сосредоточенности, релаксации или сочетания этих причин курильщики стремятся облегчить муки отвыкания. В следующих нескольких главах эта мысль будет разъяснена подробнее. Глава 9. Стресс. Здесь я имею в виду не только небольшие жизненные трагедии, но и небольшие стрессы. Участие в общественной жизни, телефонный звонок, раздражение домохозяйки, вызванное шумящими маленькими детьми и так далее. Давайте в качестве примера возьмем телефонный разговор. У большинства людей телефонный звонок вызывает небольшой стресс, особенно у деловых людей. Ведь большинство звонков исходят не от благодарных клиентов и не от начальника, который хочет вас поздравить. Обычно телефонные звонки представляют собой в некотором роде выяснение отношений, когда что-то не заладилось или кто-то чего-то требует. В такой момент курильщик, если только он уже не курит, закурит обязательно. Он не знает, почему делает это, но знает, что по какой-то причине курение ему вроде бы помогает. В действительности происходит следующее. Сам того не осознавая, он уже страдал от зависимости, то есть испытывал муки отвыкания. Курение частично снимает и эту зависимость, и обычный стресс, поэтому в целом суммарный стресс снижается, и курильщик получает поддержку. В этот момент поддержка и впрямь не иллюзорна. Курильщик действительно чувствует себя лучше, чем до того, как прикурил сигарету. Однако даже тогда, когда курит эту самую сигарету, он более напряжен, чем если бы был не курящим. Чем больше вы зависите от наркотика, тем больше он разрушает вас, и тем меньше отдает обратно, когда вы курите. Я обещал обойтись без шоковой терапии. В следующем примере я собираюсь все-таки к ней прибегнуть. Я не пытаюсь вас шокировать, а просто хочу подчеркнуть, что сигареты не расслабляют ваши нервы, а разрушают их. Попытайтесь представить себе, что вы дошли до той стадии, когда врач говорит, что если вы не бросите курить, ему придется ампутировать вам ноги. Остановитесь на минутку. Попытайтесь отчетливо представить себе жизнь без ног. Попытайтесь представить мысли и чувства человека, которому это предупреждение было сделано. Но он все же продолжал курить, и в конце концов ему ампутировали ноги. Я слышал подобные истории, но выбрасывал их из головы как неправдоподобные. На самом-то деле мне даже хотелось, чтобы врач сказал мне что-нибудь в этом роде. Тогда бы я перестал курить. В то же время я каждый день действительно ждал, что у меня случится кровоизлияние в мозг, и я потеряю не только ноги, но и жизнь. А ведь я считал себя не идиотом, а просто заядлым курильщиком. Такие истории не выдумка. Они действительно о том, что делает с нами этот страшный наркотик. По мере того, как мы шагаем по жизни, он систематически уносит нашу энергию и решительность. Чем больше смелости никотин забирает у вас, тем больше вы обманываете себя, считая, что сигареты оказывают прямо противоположный эффект. Мы все слышали о том паническом страхе, который охватывает курильщиков, когда они поздно ночью еще не вернулись домой и боятся, что у них вот-вот кончится сигарет. Некурящие этого страха не испытывают, он порождается сигаретами. Кроме того, что никотин расшатывает ваши нервы, он постепенно разрушает ваше физическое здоровье, будучи сильнодействующим ядом. К тому времени, когда курильщик достигает стадии, на которой курение его убивает, он уже верит в то, что решительность поддерживается исключительно никотином. Поэтому не рискует встретиться с жизнью лицом к лицу без сигареты. Четко уясните себе, что сигареты не только не успокаивают нервы, а медленно, но постоянно разрушают их. Одним из значительных приобретений при отказе от этой пагубной привычки станет возвращение уверенности в себе и своих силах. Глава 10. Скука. Если вы курите в настоящий момент, вы бы уже забыли об этом, если бы я вам не напомнил. Еще одно заблуждение, связанное с курением. Утверждение, что сигареты снимают скуку. Скука – это настроение ума. Когда вы курите, вы вовсе не повторяете мысленно «я курю сигарету, я курю сигарету». Это происходит лишь тогда, когда в течение долгого времени вы были лишены возможности покурить. Или когда пытаетесь сократить курение, или когда вновь начинаете курить после неудавшейся попытки бросить. В действительности же дело обстоит следующим образом. Когда вы зависимы от никотина, но не курите в настоящий момент, у вас создается ощущение, что вам чего-то не хватает. Если у вас есть возможность занять ум чем-то, что не вызывает напряжения, то отсутствие наркотика в течение долгого времени может вас совершенно не беспокоить. Однако, когда вам скучно и нечем отвлечь ум, вам приходится кормить чудовище. Когда вы потворствуете себе, то есть пытаетесь бросить или сократить курение, прикуривание сигареты тоже становится бессознательным действием. Даже те, кто курит трубку или самокрутки, могут совершить этот ритуал автоматически. Если кто-нибудь из курильщиков попытается вспомнить все сигареты, выкуренные им за день, ему удастся вспомнить лишь некоторые, например, первую или послеобеденную. Дело в том, что косвенно сигареты ведут к нарастанию скуки, поскольку заставляют вас переживать апатию, и вместо того, чтобы заняться чем-нибудь энергичным, курильщики обычно слоняются, скучая и пытаясь облегчить муки отвыкания. Вот почему так важно противостоять промыванию мозгов. То, что, испытывая скуку, курильщики, как правило, курят, это факт. То, что с самого рождения нам твердили, что курение снимает скуку, тоже факт. Поэтому нам даже не приходит в голову оспорить эти истины. Нас так обработали, что мы верим и в то, что жевательная резинка помогает расслабиться. И действительно, в стрессовой ситуации люди иногда скрежещут зубами. Все, что делает жевательная резинка, так это дает нам разумный довод скрипеть зубами. В следующий раз, когда вы будете наблюдать за жующими ее, обратите внимание, как они это делают и какой у них при этом вид. Расслабленный или напряженный. Понаблюдайте за людьми, которые курят от скуки. Сигареты явно не приносят им избавления от нее. Вид у них все равно скучающий. Как бывший заядлый курильщик, могу вас заверить, что трудно вообразить себе более скучное занятие, чем прикуривать одну противную сигарету за другой, изо дня в день, из года в год. Глава 11. Сосредоточенность. Сигареты не помогают сосредоточиться, это всего лишь очередное заблуждение. Пытаясь сосредоточиться, вы автоматически стараетесь избежать всего, что отвлекает внимание, например, ощущение холода или жары. Курильщик уже страдает, маленькое чудовище хочет получить свою дозу. Поэтому, когда он хочет сосредоточиться, ему даже не нужно задумываться о способе. Он автоматически закуривает, частично удовлетворяя желание покурить, и приступает к тому, что ему надо сделать. При этом он уже забыл, что курит. Сигареты не помогают сосредоточению, скорее они разрушают его. Через некоторое время, даже в процессе курения сигареты, курильщик уже не может полностью избавиться от никотинового голода. Тогда он увеличивает дозу, а проблема становится все острее. Есть и другая причина, по которой курение мешает концентрации внимания. Прогрессирующая закупорка артерий и вен отравляющими веществами ведет к кислородному голоданию мозга. Совершенно очевидно, что ваша способность к сосредоточенности и творческая активность значительно улучшится, если изменить этот процесс. Именно эта проблема помешала мне перестать курить, когда я пробовал метод силы воли. Я мог бы смириться с раздражительностью и плохим настроением, но когда мне действительно было нужно сосредоточиться на чем-то сложном, сигарета становилась просто необходима. Я хорошо помню то паническое чувство, которое испытал, когда обнаружил, что во время экзаменов по бухгалтерскому делу нельзя курить. Я был уже заядлым курильщиком, но экзамены я сдал и не помню, чтобы в то время думал о курении. Поэтому, когда дело дошло до решающего момента, меня это уже не беспокоило. Потеря способности к сосредоточению, которую испытывают курильщики, когда пытаются перестать курить, на самом деле происходит не из-за физических болей отвыкания от никотина. Когда вы курите, у вас наступает умственный ступор. А что вы делаете, когда у вас ступор? Если вы в этот момент не курите, то непременно прикурите сигарету. Но это не помогает снять ступор. Поэтому вы делаете то, что должны. Вы свыкаетесь с ним, как это делают некурящие. Если вы курильщик, сигарета ни в чем не может быть виновата. Например, у курильщиков никогда не бывает кашля, вызванного курением. У них просто постоянная простуда. В тот момент, когда вы перестаете курить, вина за все, что в вашей жизни идет не так, возлагается на то, что вы прекратили курить. В этом случае, если у вас возникает ступор, вы не смиряетесь с этим, а говорите: «Если бы я закурил сейчас, это решило бы все мои проблемы». Затем вы начинаете подвергать сомнению свое решение перестать курить. Если вы верите в то, что курение – лучшая поддержка в достижении концентрации, эта уверенность гарантированно приведет к тому, что вы не сможете сосредоточиться без сигареты. Именно сомнения, а не физические муки отвыкания, порождают проблему. Помните, от мук отвыкания страдают курильщики, а не некурящие. Когда я затушил свою последнюю сигарету, я перешел за одну ночь от 100 сигарет в день до нуля, без какой-либо явной потери способности сосредотачиваться. Глава 12. Релаксация. Большинство курильщиков считают, что сигареты помогают им расслабиться. Но ведь всем известно, что никотин – возбуждающее средство. Если вы измерите свой пульс, а потом выкурите подряд две сигареты, вы отметите значительное ускорение его частоты. Одна из любимых сигарет для большинства курильщиков – сигарета после обеда. Обед – это то время рабочего дня, когда мы прекращаем работать. Мы садимся и отдыхаем, удовлетворяем голод и жажду, а потом чувствуем полное блаженство. Однако бедный курильщик не может расслабиться, поскольку у него есть еще один голод, который нужно удовлетворить. Он мечтает о сигарете, как о сахарной глазури на торте. А на самом деле не он, а именно это маленькое чудовище нуждается в пище. Наркоман, попавший в зависимость от никотина, никогда не может полностью расслабиться. И с течением времени ситуация только ухудшается. Самые напряженные люди на планете вовсе не те, кто не курит, а 50-летние постоянно кашляющие бизнесмены, курящие одну сигарету за другой, у которых высокое кровяное давление и которые постоянно раздражены. У них сигареты перестают даже частично смягчать те симптомы, которые они сами же и создали. Я помню, как воспитывал своих детей, когда был молодым бухгалтером. Если один из моих сыновей делал что-либо неправильно, я выходил из себя до такой степени, что это не шло ни в какое сравнение с тем, что натворил ребенок. Я честно верил, что в моей натуре содержится некий злой дух. Теперь-то я знаю, что со мной было. Это было не каким-то унаследованным пороком, а лишь маленьким никотиновым чудовищем, которое и создавало проблемы. В то время я полагал, что обременен тяжелейшими проблемами, но, оглядываясь назад на свою тогдашнюю жизнь, удивляюсь, а в чем же заключался весь этот великий стресс и огромное напряжение? Ведь я полностью контролировал свою жизнь, но единственным, что контролировало меня, были сигареты. Грустно то, что даже сегодня я не могу убедить собственных детей в том, что именно курение сделало меня таким раздражительным. Каждый раз, когда они слышат, как курильщик пытается оправдать свое пристрастие, они слышат лейтмотив: «О, сигареты успокаивают меня, они помогают мне расслабиться». Пару лет назад организации, занимающиеся усыновлением детей, угрожали, что запретят курильщикам становиться приемными родителями. Однажды туда позвонил один раздраженный человек и сказал: «Вы совершенно не правы. Помню, когда я был ребенком, если мне необходимо было обсудить с матерью какой-нибудь спорный вопрос, я ждал, пока она закурит сигарету и станет более расслабленной». Почему он не мог поговорить с матерью, когда она не курила? Почему все курильщики так напряжены, если не покурят после обеда в ресторане? Почему же тогда некурящие люди полностью расслаблены? Почему курильщики не могут сосредоточиться без сигареты? В следующий раз, когда будете в супермаркете и услышите, как молодая мать кричит на ребенка, понаблюдайте за ее уходом из магазина. Первое, что она сделает, прикурит сигаретку. Начните наблюдать за курильщиками, особенно тогда, когда им запрещено курить. вы обнаружите, что в эти моменты они держат руки у рта, или играют большими пальцами рук, или трогают собственную ногу, или штребят волосы и стискивают челюсти. Курильщики не расслаблены, они вообще забыли это чувство, быть полностью расслабленным. И это лишь одна из многих радостей, к которым вы еще придете. Весь бизнес, связанный с курением, можно уподобить мухе, пойманной насекомоядным растением. Сначала муха поедает нектар, но незаметно само растение начинает пожирать муху. Не пора ли вам выбраться из этой мухоловки? Глава 13. Когда поводов закурить много, или комбинированные сигареты. Нет, комбинированные сигареты – это не тот случай, когда вы курите две или больше сигарет сразу. Когда это происходит, вы удивляетесь, заметив первую. Однажды я обжег руку, пытаясь засунуть в рот сигарету, где она уже была. Конечно, все не настолько глупо, как вы могли бы подумать. Как я уже говорил, сигареты в конце концов перестают облегчать муки отвыкания, и ощущение, что вам чего-то не хватает, остается даже в процессе курения. В этом-то и заключается ужасное разочарование заядлого курильщика. Когда вам необходима поддержка, оказывается, что вы уже курите. Вот почему заядлые курильщики часто начинают злоупотреблять алкоголем или принимать другие наркотики. Но я отвлекся. Комбинированная сигарета – это та, поводом для которой стали две или более обычных причин закурить. Например, общественные нагрузки, вечеринки, свадьбы, обеды в ресторане. Существуют события, которые одновременно вызывают стресс и расслабляют. На первый взгляд это утверждение может показаться противоречивым, но это не так. Любая форма участия в общественной жизни может вызвать напряжение. Даже встречи с друзьями, но при этом вы хотите получить от них удовольствие и полностью расслабиться. Существуют ситуации, в которых все четыре типа случаев присутствуют одновременно. Самое распространенное из них – вождение автомобиля. Если вы покидаете напряженную ситуацию, например, кабинет стоматолога, то теперь можете расслабиться. В то же время вождение автомобиля навсегда предполагает наличие элемента стресса. На карту поставлена ваша жизнь, вам опять нужно сосредоточиться. Вы можете даже не осознавать два последних фактора, но тот факт, что они подсознательны, не означает, что их нет. При этом, если вы застряли в автомобильной пробке, или вам предстоит долгое движение по автостраде, вы можете испытывать скуку. Другой классический пример – игра в карты. Если вы играете во что-нибудь наподобие бриджа или покера, вам нужно сосредоточиться. Если вы проигрываете больше, чем можете себе позволить, это вызывает напряжение. Если вам долго не идет приличная карта, это может стать утомительным. И тем не менее, пока все это продолжается, вы отдыхаете, предполагая, что вы расслабляетесь. Играя в карты, невзирая на степень мук отвыкания, все курильщики начинают курить одну сигарету за другой. Даже те, кто в других условиях курит от случая к случаю. Пепельницы переполняются мгновенно, над головой постоянно висит облако дыма. Если вы похлопаете кого-нибудь из курильщиков по плечу и спросите, получает ли он удовольствие от курения, он ответит: «Ты что, шутишь?» Очень часто после подобных вечеринок, проснувшись с ощущением, что в твоем горле устроили канализационный отстойник, мы решаем перестать курить. Комбинированные сигареты – особенные сигареты. Те, по которым, как нам кажется, мы будем особенно скучать, когда обдумываем решение перестать курить. Мы считаем, что жизнь никогда уже снова не станет столь же приятной. На самом-то деле, здесь работает тот же принцип. Эти сигареты попросту облегчают муки отвыкания. И есть такие моменты времени, когда наша потребность в их облегчении особенно остра. Давайте разберемся во всем до конца. Не сигарета это особое, а событие. Как только мы устраним потребность в сигарете, подобные события станут более приятными, а напряженные ситуации менее напряженными. В следующей главе мы более подробно разберем это утверждение. Глава 14. Что я бросаю? Абсолютно ничего. Именно страх мешает нам перестать курить. Страх, что мы лишимся удовольствия или поддержки. Страх, что приятные ситуации никогда уже больше не будут такими. Страх, что мы не сможем справиться со стрессом. Другими словами, воздействие идеологической обработки заключается в том, чтобы обманом заставить нас поверить в неизбежность нашего курения, либо в некую особенную слабость, присущую нам, либо в то, что сигарета содержит нечто необходимое для нас, так что когда мы бросим курить, останется пустота. Четко уясните себе следующее. Сигареты не заполняют пустоту, они ее создают. Наше тело – самый сложный объект на планете. Верите ли вы в Создателя, процесс естественного отбора или в сочетание этих двух факторов? Независимо от того, какая система или существо создало наши тела, оно в 1000 раз могущественнее, чем человек. Человек не может создать даже мельчайшую живую клетку, не говоря уже о чуде зрения, размножения, кровеносной системе или мозге. Если бы Создатель или процесс естественного отбора предполагали, что мы будем курить, они бы обязательно снабдили нас каким-нибудь фильтрующим устройством, чтобы не допустить поступления яда в наше тело. Да еще и, наверное, какой-нибудь дымоходной трубой в придачу. На самом деле, наши тела снабжены надежными сигнальными устройствами в виде кашля, головокружения, тошноты и так далее. А мы на свой страх и риск игнорируем их. Хорошие же новости заключаются в том, что бросать в сущности нечего. Как только вы удалите из вашего организма это чудовище, а из вашей головы результаты пропаганды курения, у вас никогда не будет ни желания закурить, ни потребности в никотине. Сигареты не улучшают вкус еды, они разрушают его, они портят ваш вкус и обоняние. Понаблюдайте в ресторане за курильщиками, которые курят между блюдами. Они получают удовольствие не от приема пищи. Они ждут, не дождутся, когда обед закончится, поскольку он мешает им наслаждаться сигаретами. Многие из них курят в любых обстоятельствах, хотя им известно, что курение оскорбляет некурящих. И дело не в том, что курильщики слишком невнимательные люди, а в том, что они просто страдают без сигарет. Они находятся между молотом и наковальней. У них всего 2 возможности – или воздержаться и чувствовать себя несчастными, поскольку они не могут курить, или закурить и чувствовать себя несчастными, поскольку они наносят оскорбления другим людям, сознавая свою вину и презирая себя за это. Понаблюдайте за курильщиками во время официальных мероприятий, где им приходится ждать тоста за высокопоставленное лицо. Многие из них ссылаются на слабый мочевой пузырь, когда они вынуждены тайком выбираться из зала, чтобы тихонько затянуться сигареткой. Именно в такие моменты можно увидеть курение как следствие настоящей зависимости от никотина. Курильщики курят не потому, что им нравится курить. Они курят, поскольку без этого чувствуют себя несчастными. Поскольку многие из нас начинают курить на дружеских вечеринках, когда мы молоды и застенчивы, то мы начинаем верить, что не сможем получить удовольствие от общения с друзьями без курения. Полная чепуха. Табак забирает нашу уверенность в себе. Самое веское доказательство страха, которое рождают курильщики сигареты, это воздействие на женщин. Все женщины очень привередливы относительно собственной внешности. Они не могут и представить себе, как появиться на светском рауте, не будучи безукоризненно одетыми и восхитительно благоухающими. Даже когда они знают о том, что их дыхание напоминает запах старой пепельницы, это нисколько их не тревожит. Я-то знаю, что курение беспокоит их постоянно. Многие ненавидят запах собственных волос и одежды, и все-таки это их не останавливает. Таков страх, который порождает в курильщике этот ужасный наркотик. Сигареты не помогают на дружеских вечеринках, они только портят их. Вам приходится держать в одной руке бокал вина, в другой – сигарету, одновременно пытаясь стряхнуть пепел и опорожнить бесконечно наполняющуюся окурками пепельницу. Проделывая все это, вы должны стараться не дымить в лицо человеку, с которым разговариваете, пытаясь понять, чувствует ли он запах из вашего рта и видит ли пятна на ваших зубах. Итак, вам не только нечего бросать, вы приобретаете восхитительные преимущества. Когда курильщики размышляют над тем, бросить ли им курить, они стремятся сконцентрировать свое внимание на здоровье, деньгах и общественном осуждении. Это, несомненно, важные и вполне обоснованные вопросы. Но лично я считаю, что самые большие преимущества в отказе от курения психологические. Во-первых, возвращение мужества и уверенности в себе. Во-вторых, обретение свободы от рабской зависимости. И в-третьих, возможность идти по жизни, не страдая от черных дыр в сознании, понимая, что большая часть человечества относится к вам с презрением, и что хуже всего, вы и сами себя презираете. Жизнь некурящего намного приятнее. Я имею в виду не только то, что вы станете здоровее и богаче. Я говорю о том, что вы станете счастливее и начнете получать от жизни гораздо больше удовольствия. Восхитительные преимущества жизни некурящих людей будут обсуждаться в нескольких следующих главах. Курильщикам трудно оценить эту свободу от никотина. Может быть, вам поможет следующая аналогия. Представьте, что у вас на лице появилась лихорадка. Всем известный герпес. А у меня есть чудесная мазь, помогающая от этого недуга. Я вам говорю, попробуй-ка это. Вы втираете мазь, и лихорадка немедленно исчезает. Неделю спустя она снова появляется. Вы спрашиваете, а у тебя есть еще та мазь? А я предлагаю, возьми тюбик себе, он может тебе понадобиться. вы намазываетесь, и, о чудо, лихорадка вновь исчезает. Возвращаясь, недуг с каждым разом становится все более болезненным и поражает все большую площадь. Вы пробуете другие способы, но ничего не помогает, только эта чудесная мазь. Теперь вы полностью зависите от нее. Вы никогда не выходите на улицу, не проверив, взяли ли тюбик с собой. Если вы едете за границу, то берете несколько упаковок. Более того, в довершение ко всем вашим тревогам о здоровье, я выставляю вам порядочный счет. $100 за каждый тюбик. Но у вас нет выбора, кроме как платить. Позже вы читаете в медицинской колонке в газете, что подобное случилось не только с вами. Многие люди страдают от той же самой проблемы. Фармацевты обнаружили, что эта мазь не лечит герпес. Все, что она делает, загоняет лихорадку под поверхность кожи. Именно мазь вызвала разрастание лихорадки, и теперь, чтобы избавиться от герпеса, вам необходимо перестать применять мазь, тогда лихорадка в конце концов исчезнет. Станете ли вы после этого продолжать применять мазь? Нужна ли вам особенная сила воли, чтобы не применять ее? Если вы не поверили статье, возможно, еще несколько дней вы будете сомневаться, но как только увидите, что лихорадка уменьшается, то потребность и желание использовать эту мазь немедленно пропадут. Будете ли вы чувствовать себя несчастным? Конечно же нет. У вас была ужасная проблема, вы считали ее неразрешимой, а теперь нашли решение. Даже если на то, что лихорадка исчезла полностью, уйдет год, каждый день, видя, как ваше состояние улучшается, вы будете думать: «Ну не чудесно ли это? Я вовсе не собираюсь умирать». Именно это чудо и произошло со мной, когда я затушил свою последнюю сигарету. Позвольте мне пояснить вам аналогию с герпесом и мазью. Лихорадка – это не рак легких, и не склероз артерий, не эмфизема, не стенокардия, не хроническая астма, не бронхит и не коронарная болезнь сердца. Это всего лишь приложение к лихорадке. И это не тысячи выброшенных на ветер фунтов стерлингов, и не зловонное дыхание, и не пожелтевшие навсегда зубы, не апатия, не свистящее дыхание и кашель. Это не десятки лет, в течение которых мы сами себя душим, мечтая перестать делать это. И это не все те случаи, когда нас наказывали за курение в неположенном месте. И это не постоянное ощущение презрения окружающих, да и своего собственного в придачу. Это всего лишь последствия лихорадки. Лихорадка – это то, что заставляет нас закрывать глаза на все эти вещи. Это паника, знакомая всем курильщикам. «Я хочу сигарету». Некурящие не испытывают этого ощущения. Самое сильное чувство, которое вы когда-либо переживали – страх. А самая большая выгода, которую вы обретете – избавление от него. Я ощущал себя тогда так, как человек, неожиданно вынырнувший из густого тумана. Я вдруг ясно увидел, что чувство панического желания закурить не было следствием моей особой слабости или неким волшебным свойством самой сигареты. Его вызывала первая сигарета, а каждая последующая не только не облегчала это чувство, а усиливала его. Неожиданно я понял, что все остальные счастливые курильщики живут в том же кошмаре, что и я. Все они придумывают малоправдоподобные объяснения, впрочем, не хуже придуманных мною, пытаясь оправдать собственную глупость. Как прекрасно быть свободным. Глава 15. Добровольное рабство. Обычно курильщики пытаются перестать курить, выдвигая основными причинами здоровье, деньги и социальное неодобрение от их пагубной привычки. В прошлом столетии люди упорно боролись за отмену рабства, и все же курильщик живет по доброй воле, продав себя под ярмо. Кажется, он даже не осознает, что в те моменты, когда ему разрешено курить, хотел бы быть некурящим. Для большинства сигарет, выкуренных нами в течение жизни, справедливо утверждение, что мы не только не получаем от них никакого удовольствия, но даже не осознаем, что курим их. И только после некоторого периода воздержания мы начинаем обманывать самих себя, считая, что сигарета доставляет нам удовольствие, например, первая, утренняя, послеобеденная и так далее. Сигарета только тогда приобретает для нас огромную ценность, когда мы пытаемся курить меньше или перестать курить совсем, или тогда, когда общество силой принуждает нас к этому, например, в церкви, больнице, супермаркете, в театре и тому подобное. Заядлый курильщик должен учитывать, что подобная тенденция все усиливается. Сегодня она коснулась вагонов метро, завтра – всех общественных мест. Ушли те времена, когда курильщик мог зайти к другу или незнакомому человеку и спросить: «Не возражаете, если я закурю?» Сегодня бедный курильщик, приходя в дом незнакомого человека, судорожно оглядывается вокруг в поисках пепельницы, в надежде увидеть в ней окурки. Если пепельницы не видно, он пытается продержаться, а если не может, то просит разрешения закурить. Вероятнее всего слышит в ответ: «Курите, если это вам необходимо». Или Но мы предпочли бы, чтобы вы не курили. Знаете, запах табака потом долго выветривается. Бедняга и так уже чувствует себя ничтожеством. А тут и вовсе молит, чтобы земля разверзлась и поглотила его. Помню, что когда я был курильщиком, каждое посещение церкви становилось для меня суровым испытанием. Даже во время свадьбы дочери, выступая в роли гордого отца, я стоял и думал, ну хоть бы все это побыстрее закончилось, тогда мы сможем выйти на улицу и устроить перекур. Вам поможет наблюдение за курильщиками во время подобных церемоний. Они толпятся вместе, и у них обязательно много сигарет. Пачек 20 ходит по кругу, а разговор всегда один и тот же. Вы курите? Да. Хотите сигаретку? Спасибо, я угощу попозже. Они прикуривают и глубоко затягиваются, думая про себя. Какие же мы счастливые, мы получили свою маленькую награду, а беднягам некурящим ничего не досталось. Но бедняге некурящему такая награда и не нужна. Мы были созданы не для того, чтобы жить, постоянно отравляя собственный организм. Грустно, что даже в тот момент, когда курильщик курит сигарету, он не ощущает тех чувств покоя, уверенности в себе и спокойствия, которые некурящий испытывает всю свою свободную от курения жизнь. Сидя в церкви, некурящий не чувствует беспокойства и не хочет, чтобы происходящее поскорее закончилось. Он может полностью наслаждаться каждым моментом жизни. Я помню, как зимой, во время перестрелки снежками, я притворялся, что у меня слабый мочевой пузырь, чтобы смыться и перекурить. Увы, я не был 14-летним школьником, но 40-летним бухгалтером. Грустно. И даже когда я вновь присоединялся к игре, то не получал от нее удовольствия. Я вновь с нетерпением ждал ее окончания, когда снова мог бы покурить, хотя и предполагал, что курение – способ расслабиться и получить удовольствие от любимого занятия. Для меня самой потрясающей радостью бытия некурящего стала свобода от этого рабства, возможность жить на полную катушку, а не проводить большую часть времени, страдая от необоримого желания закурить, а потом, закурив, думать, что лучше бы я этого не делал. Глава 16. Сколько денег я сэкономлю? Я не могу перестать постоянно твердить, что именно промывание мозгов мешает прекращению курения, и что чем больше заблуждений, созданных им, нам удается рассеять, прежде чем мы начнем, тем легче вам будет достичь цели. Время от времени я вступаю в споры с людьми, которых называю заядлыми курильщиками. В соответствии с моим определением, заядлый курильщик – это человек, который может себе это позволить, не верит в то, что курение наносит вред его здоровью, и которого не волнует общественное порицание. Впрочем, в наши дни таких людей становится все меньше. Если курильщик молодой человек, я говорю ему, не могу поверить, что вас не волнуют деньги, которые вы тратите на курение. Обычно его глаза загораются. Если бы я приступил к нему с позиции здоровья или общественного неодобрения, он почувствовал бы себя в невыгодном положении. Но с позиции денег... О, я могу себе это позволить. Это всего столько-то фунтов стерлингов в неделю, и я думаю, что оно того стоит. Это мой единственный недостаток, или удовольствие, и так далее. Если он курильщик, высаживающий около 20 сигарет в день, я говорю ему, «Я все-таки не могу поверить, что вы не волнуетесь по поводу денег. За свою жизнь вы собираетесь потратить более 40 тысяч фунтов стерлингов. Что вы делаете с этой суммой денег? Вы не просто поджигаете их и даже не выбрасываете. По сути, вы используете эти деньги, чтобы разрушить свое здоровье, расшатать нервы и потерять уверенность в себе, проводя всю жизнь в рабской зависимости, живя со зловонным дыханием и пожелтевшими зубами. Это-то должно вас беспокоить? В этот момент, особенно если дело касается молодых курильщиков, становится очевидным, что они никогда не рассматривали курение с точки зрения пожизненных расходов. Большинству курильщиков достаточно знать цену одной пачки сигарет. Время от времени мы подсчитываем, сколько тратим в неделю, и тогда эта сумма нас слегка тревожит. Очень редко, и только когда подумываем перестать курить, мы прикидываем, сколько тратим на сигареты в год, и эта цифра нас пугает, а уж траты за целую жизнь просто ужасают. Однако, поскольку это спор, убежденный курильщик ответит, «Это мне по карману, ведь я трачу эти деньги за целую неделю». Он словно сам себя убеждает. «Тогда я продолжаю. Я сделаю вам предложение, от которого вы не сможете отказаться. Вы платите мне сейчас 1000 фунтов, а я обеспечиваю вас бесплатными сигаретами до конца жизни». Если бы я предложил уступить закладную на 40 тысяч фунтов стерлингов за 1000, курильщик заставил бы меня поставить подпись на клочке бумаги и не дать мне сойти с места. Однако еще ни один заядлый курильщик не принял мое предложение. А, собственно, почему? Часто именно в этот момент, в ходе моих консультаций, курильщик восклицает. «Послушайте, но меня действительно не волнует денежная сторона курения». Если вы задумаетесь над этими словами, спросите себя, «А почему это вас не волнует?» Почему во всех остальных жизненных ситуациях вы чего только не делаете, чтобы сэкономить несколько фунтов, а на то, чтобы отравлять самого себя, тратите тысячи фунтов, и это вас не волнует? Ответ на все эти вопросы простой. Любое другое решение вашей жизни – это результат аналитического процесса взвешивания всех «за» и «против», то есть результат логических умозаключений. Когда же курильщик взвешивает все «за» и «против» курения, он всякий раз получает ответ: «Брось курить, болван!» Поэтому-то все курильщики курят не потому, что они так хотят, и не потому, что они так решили, а в силу уверенности, что не смогут бросить. В результате они сами себе промывают мозги и вынуждены зарывать голову в песок. Не странно ли, что курильщики заключают между собой пари, например, такое: «Первый, кто сдастся, платит всем остальным по 50 фунтов». Создается впечатление, что тысячи фунтов стерлингов, которые они могут сэкономить, действительно совершенно не волнуют их. Это потому, что они все еще думают хорошо обработанными мозгами курильщиков. Стряхните на минутку пелену с глаз. Курение – это цепная реакция, и это цепочка длиною в жизнь. Если вы не разорвете ее, то останетесь курильщиком на всю оставшуюся жизнь. Теперь подсчитайте, сколько, по-вашему, вы потратите на курение за оставшуюся часть жизни. Сумма, конечно же, будет значительно варьироваться в зависимости от человека, но для целей данного упражнения давайте примем ее равной 10 тысяч фунтов стерлингов. Вскоре вам предстоит принять решение выкурить свою последнюю сигарету. И еще не сейчас, пожалуйста, вспомните исходные указания. Все, что вы должны сделать, чтобы остаться некурящим, это не попасть в ту же ловушку снова, то есть не закуривать самую первую сигарету. Если вы закурите ее, то одна эта сигарета обойдется вам в 10 тысяч фунтов стерлингов. Если вы считаете, что все это не более чем попытка ловко вывернуть проблему под определенным углом, значит, вы все еще дурачите самого себя. Потрудитесь подсчитать, сколько бы вы сэкономили денег, если бы не выкурили свою первую сигарету. Если этот довод не кажется вам веским, спросите себя, что бы вы чувствовали, если бы завтра на ковре обнаружили чек на сумму 10 тысяч фунтов. Вы же будете танцевать от восторга. Ну так и танцуйте уже. Вы вот-вот начнете получать этот выигрыш, и это лишь одно из чудесных преимуществ, которые вы вскоре обретете. В течение периода отвыкания вас может тянуть выкурить лишь одну последнюю сигаретку. Уверен, вы сможете устоять перед искушением, если напомните себе, что она будет стоить вам 10 тысяч фунтов, или сколько там она у вас будет стоить. Я делал это предложение в телевизионных и радиопрограммах в течение многих лет, и до сих пор я не могу понять, почему ни один заядлый курильщик не принял моего предложения. В моем гольф-клубе есть игроки, которых я подразниваю каждый раз, когда слышу, что они жалуются на повышение цен на табак. Правда, боюсь, что если я буду слишком сильно давить, один из них примет мое предложение, и тогда мне придется потратить на него целое состояние. Если вы находитесь в компании счастливых, веселых курильщиков, утверждающих, что курение приносит им огромное удовольствие, расскажите им, что знаете идиота, взявшегося снабжать их бесплатными сигаретами до конца жизни. Если они заплатят эту сумму, которую тратят на курение в год, может быть, вам удастся найти кого-нибудь, кто примет мое предложение? Глава 17. Здоровье. Вот та область, в которой промывание мозгов достигает своего апогея. Курильщики считают, что знают все о вреде курения для здоровья. На самом деле они не знают ничего. Даже в случае со мной, когда я ждал, что в любой момент моя голова разорвется, и искренне верил, что готов к таким последствиям, я все же обманывал самого себя. Если бы в те дни, когда я вытянул сигарету из пачки, включилась бы сигнализация, а вслед за этим предупреждающий голос произнес бы: «Окей, Ален, вот она, к твоему счастью ты получаешь предупреждение, оно состоит в следующем. До сих пор ты выходил сухим из воды, но если выкуришь еще одну сигарету, твоя голова разорвется». Вы думаете, я бы перестал курить? Если вы сомневаетесь в ответе, пройдитесь до главной автомагистрали с интенсивным движением, постойте на краю тротуара с закрытыми глазами и попытайтесь представить себе, что у вас есть выбор – бросить курить или перейти дорогу с закрытыми глазами, прежде чем взять следующую сигарету. Нет сомнений в том, что вы выберете. Я делал то, что делает каждый курильщик всю свою курящую жизнь. Закрывал глаза и зарывал голову в песок, надеясь, что однажды утром я проснусь и просто не захочу больше курить. Курильщики не могут позволить себе думать об угрозе здоровью. Если они начнут думать об этом, то исчезнет даже иллюзия получения удовольствия от этой привычки. Все это позволяет объяснить, почему шоковая терапия, применяемая средствами массовой информации в национальные дни борьбы с курением, настолько неэффективна. Ведь только некурящие приходят туда поглазеть. Это объясняет, почему курильщики, вспоминающие дядю Фреда, который курил 40 сигарет в день и дожил до 80 лет, будут игнорировать тысячи людей, умерших в расцвете сил из-за отравляющего их табака. Примерно 6 раз в неделю у меня происходит следующий разговор с курильщиками, как правило, с молодыми. Я. Почему вы хотите бросить? Курильщик. Это мне не по карману. Я. А вас не беспокоит угроза здоровью? Курильщик. Нет. Могу ведь я завтра попасть под автобус? Я. А специально вы под автобус броситесь? Курильщик. Конечно, нет. Я. А когда вы переходите улицу, разве вы не смотрите сначала налево, а потом направо? Курильщик. Конечно, смотрю. Совершенно верно. Курильщик прилагает много сил, чтобы не попасть под автобус. А шанс, что это произойдет, составляет примерно сотни тысяч к одному. В то же время риск нанесения вреда здоровью курильщика табаком составляет почти 100%, и несмотря на это, он не принимает его во внимание. Такова сила воздействия промывания мозгов. Я помню одного известного британского игрока в гольф, который не ездил на соревнования в Америку, поскольку боялся летать самолетом. Тем не менее, на поле для гольфа он непрерывно курил. Не странно ли, при малейшем ощущении, что в самолете есть мельчайшая неисправность, мы никогда не поднялись бы на его борт, даже если бы риск составлял сотни тысяч к одному против смерти. В то же время риск, связанный с сигаретой, равен 1 к 4, а нас это совершенно не волнует. Но что же курильщик получает взамен? Абсолютно ничего. Другой распространенный миф о курении – кашель курильщика. Многие молодые люди, пришедшие ко мне на прием, не волнуются о своем здоровье, поскольку не кашляют. Но все обстоит ровно наоборот. Кашель – один из надежных естественных методов удаления инородных тел из легких. Сам по себе кашель – не болезнь, это лишь симптом. Курильщики кашляют потому, что их легкие пытаются избавиться от канцерогенных смол и отравляющих веществ. При отсутствии кашля эти смолы и вредные вещества остаются в легких. Именно так они и вызывают рак. Курильщики стремятся не кашлять и приобретают привычку дышать неглубоко, чтобы не провоцировать кашель. Когда-то я считал, что умру от этого постоянного кашля. Теперь я думаю, что выбрасывая из легких большую часть всей этой дряни, он спас мне жизнь. Попробуйте подумать о кашле с другой точки зрения. Если бы у вас была классная машина, и вы ничего не предпринимая, позволили бы ей ржаветь, это было бы необычайно глупо, поскольку вскоре она превратилась бы в груду ржавого металлолома и уже не смогла бы возить вас. Но это не конец света, были бы деньги, и вы всегда сможете купить новый автомобиль. Ваше тело – машина, которая везет вас по жизни. Все знают, что здоровье – самое ценное имущество. Насколько это верно, вам могут рассказать больные миллионеры. Почти все мы можем вспомнить пережитые болезни или аварии, когда мы молились, чтобы побыстрее поправиться. Как быстро мы все забываем. Оставаясь курильщиком, вы не только позволяете ржавчине расти, никак не решая эту проблему, вы сами разрушаете машину, необходимую, чтобы ехать по жизни. А ведь она у вас всего одна. Итак, запомните, у вас нет никакой необходимости курить, и главное, курение абсолютно ничего вам не дает. Высуньте голову из песка на мгновение и спросите себя, если бы вы точно знали, что следующая сигарета станет той, с которой в вашем теле начнется раковый процесс, станете ли вы ее курить? Забудьте о болезни, это трудно себе представить, но попробуйте вообразить, что вам нужно обратиться в онкологическую клинику, чтобы пройти все эти ужасные процедуры, облучения и прочее. Получается, что вы планируете не то, как именно проведете оставшуюся жизнь, а свою кончину. Что случится с вашей семьей и людьми, которых вы любите, с вашими планами, с вашими мечтами? Я часто вижу людей, с которыми это произошло. Они тоже не думали, что это случится именно с ними. Но самое ужасное здесь даже не сама болезнь, а осознание того, что эти люди сами виноваты в ней. Всю жизнь, пока мы курим, мы говорим: «Завтра я брошу». Попытайтесь представить, как чувствуют себя те, кто перешел порог. Для них промывание мозгов закончилось. Они наконец начинают понимать, что их привычка представляет собой на самом деле. И проводят оставшуюся жизнь, думая: «Почему я столько лет убеждал себя, что мне необходимо курить? О, если бы только у меня был шанс вернуться назад». Перестаньте лгать сами себе. У вас есть шанс. Происходящая – цепная реакция. Если вы закурите еще одну сигарету, это приведет к следующей, потом еще к одной и так далее. Все это уже происходит с вами. В начале этой книги я обещал не применять к вам шоковой терапии. Если вы уже твердо решили, что собираетесь бросить курить, то для вас шоковой терапии и не будет. Если вы все еще сомневаетесь, пропустите эту главу и вернитесь к ней в конце книги. О вреде, который сигареты наносят здоровью курильщиков, написаны тома исследований. Проблема только в том, что пока человек не решает прекратить курить, он ничего не хочет знать. Даже предостережение государственной системы здравоохранения – пустая трата времени, поскольку на глазах у курильщика шоры. И если он нечаянно и прочитает его, то первое, что сделает – закурит сигаретку. Курильщики склонны думать об угрозе здоровью, как о вопросе проб и ошибок. Как, например, не наступить на мину? Запомните раз и навсегда. Ваше здоровье уже под угрозой. Каждый раз, затягивая сигареты, вы вдыхаете в легкие канцерогенные смолы. А рак далеко не самое страшное из смертельных недугов, которые они вызывают. Никотин – мощный фактор, способствующий развитию сердечных заболеваний. Атеросклероза, эмфиземы, стенокардии, тромбоза, хронического бронхита и астмы. Когда я курил, я никогда не слышал об атеросклерозе или эмфиземе. Я знал, что свистящее дыхание, кашель и усиливающиеся приступы астмы и бронхита – прямое следствие моего курения. Но хотя они и вызывали у меня дискомфорт, настоящей боли не было. А вот с ощущением дискомфорта я как-нибудь мог справиться. Теперь я могу признаться, что, наверное, сама мысль заболеть раком легких сильно пугала меня, и поэтому я выбросил ее из головы. Удивительно, как страх ужасной угрозы здоровью, связанный с курением, перекрывался страхом перестать курить. И не потому, что страх бросить курить страшнее рака, а потому, что курить необходимо бросать сегодня, и он начнет действовать незамедлительно, в то время как страх заболеть раком легких – это страх будущего. Зачем обращать внимание на темные стороны жизни? Возможно, этого и не случится, тем более, что к тому моменту я уже в любом случае брошу курить. Мы обычно представляем курение в виде перетягивания каната. На одной стороне негативное – это нездоровая, дорогостоящая, отвратительная и порабощающая привычка. На другой стороне – плюсы – мое удовольствие, мой круг, моя поддержка. Кажется, нам никогда не приходило в голову, что там, на другом полюсе, тоже страх. Дело не в большом удовольствии от сигарет, скорее мы боимся стать несчастными, лишившись их. Подумайте о пристрастившихся к героину наркоманах, лишенных его, о тех унизительных страданиях, которые им предстоят. А теперь вообразите их радость, когда им разрешают воткнуть иглу в вену и прекратить эту ужасную тягу. Попробуйте представить, как кто-то может и впрямь верить, что получает удовольствие от введения подкожного шприца себе в вену. Наркоманы, сидящие на героине, не испытывают этого панического чувства. Героин не облегчает ощущение страстной тяги. Напротив, он создает его. Некурящие вовсе не чувствуют себя несчастными, если им не разрешают курить после обеда. А от этого страдают только курильщики. Никотин же не снимет этого чувства. Напротив, он-то его и создает. Страх заболеть раком легких не заставил меня бросить курить, поскольку я считал, что курение напоминает ходьбу по минному полю. Если вы смогли пройти – здорово, а наступили на мину – значит, не повезло. Вы знали о риске, которому себя подвергали. И если были к нему готовы, то какое отношение это имеет к кому-то еще? Попытаясь некурящий когда-нибудь заставить меня узнать об угрозе курения для здоровья, я бы применил обычную тактику уклонения, используемую всеми наркоманами без исключения. Всем нам придется от чего-то умереть. Конечно, вы умрете, но является ли это утверждение веской причиной для намеренного сокращения своей жизни? Качество жизни важнее долголетия. Совершенно верно. Но вы, надеюсь, не утверждаете, что качество жизни наркомана или алкоголика выше, чем человека, не имеющего зависимости ни от алкоголя, ни от героина. Вы действительно верите, что качество жизни курильщика выше, чем у некурящего? Конечно же, курильщик теряет больше, и жизнь у него короче, а сам он несчастнее. Возможно, выхлопные газы больше вредят моим легким, чем курение. Даже если это было бы правдой, для чего же наказывать свои легкие еще больше? Можете ли вы представить себе кого-нибудь, кто был бы настолько глуп, чтобы припасть ртом к выхлопной трубе и специально вдыхать эти газы в свои легкие? А ведь курильщики, по сути, занимаются именно этим. Подумайте об этом в следующий раз, когда будете наблюдать за беднягой-курильщиком в момент глубокой затяжки столь драгоценной сигареты. Легко понять, почему закупорка сосудов и риск заболеть раком легких не помогли мне бросить курить. Я смог выдержать первое и выбросить из головы последнее. Как вы уже знаете, мой метод состоит не в том, чтобы пугать вас, пока вы не перестанете курить, а в совершенно противоположном. Я хочу, чтобы вы поняли, насколько приятнее будет ваша жизнь, когда вы избавитесь от этой пагубной привычки. Уверен, однако, что если бы я смог увидеть, что происходит внутри моего тела, то это помогло бы мне бросить курить. Сейчас я имею в виду не шоковый метод демонстрации цвета легких курильщика. Принимая во внимание пожелтевшие от никотина зубы и пальцы, мне совершенно очевидно, что мои легкие – не самое приятное зрелище. Но продолжая функционировать, они вызывают меньшую неловкость, чем зубы или пальцы. По крайней мере, мои легкие никто не видит. Я говорил вам о постепенном засорении артерий и вен, об усилении кислородного голодания каждой мышцы и каждого органа нашего тела, о лишении их питательных веществ, которые замещаются отравляющими веществами и моноксидом углерода. Это не что иное, как угарный газ, содержащийся не только в выхлопных газах автомобилей, но и в табачном дыме. Как и большинству автолюбителей, мне не нравится мысль о грязном масле или фильтре в двигателе моего автомобиля. Вы можете себе представить, что покупаете новую модель Rolls-Royce и никогда не меняете в ней ни масло, ни масляный фильтр. Можете? Но ведь именно это мы так упорно делаем с нашими телами, когда курим. Сегодня многие врачи связывают практически все виды заболеваний с курением, включая диабет, рак шейки матки и рак груди. Меня это не удивляет. Табачная промышленность много лет использовала неумение медиков научно доказать, что курение – прямая причина рака легких. Статистика по этому вопросу настолько ошеломляет, что не нуждается в доказательствах. Никто и никогда не объяснял мне научно, почему, когда бьешь по больному пальцу молотком, он так сильно болит. До меня это как-то дошло само. Должен подчеркнуть, что я не врач, но, как и в случае с молотком и большим пальцем, мне довольно скоро стало очевидно, что закупорка сосудов и мой постоянный кашель, частые приступы астмы и бронхита напрямую связаны с курением. Однако я совершенно уверен, что самая большая угроза, которую курение несет вашему здоровью, это постепенное и последовательное ухудшение иммунной системы, вызванное процессом засорения организма. Все растения и животные на нашей планете постоянно подвержены атакам со стороны микробов, вирусов, паразитов и тому подобное. Самая мощная защита от заболеваний, имеющихся у нас, – иммунная система. В течение жизни мы все болеем инфекционными и другими болезнями. Каждый человек страдает от каких-то неприятностей. Однако я не верю, что тело человека устроено так, чтобы болеть. И если вы сильный и здоровый человек, то ваша иммунная система будет бороться и защищать вас от этих атак. Но может ли ваша иммунная система работать эффективно, когда вы лишаете каждую мышцу и каждый орган своего тела кислорода и питательных веществ, заменяя их при этом моноксидом углерода и другими токсическими веществами? Не столько само курение вызывает все эти заболевания. Оно действует по принципу СПИДа, то есть постепенно разрушает вашу иммунную систему. Некоторые негативные эффекты воздействия курения на мое здоровье стали видны лишь много лет спустя после того, как я бросил курить. В то время я был так сильно занят, презирая тех идиотов и болванов, которые скорее потеряют ноги, чем бросят курить, что мне не приходило в голову, что я тоже страдаю от атеросклероза. Постоянный серый цвет своего лица я считал естественным или относил за счет недостатка физических упражнений. Мне никогда не приходило в голову, что он тоже вызван закупоркой капилляров. К 30 годам я заработал варикозное расширение вен, которое чудесным образом исчезло после того, как я перестал курить. Лет за 5 до того, как я бросил курить, я ощущал странное онемение ног. Это была не острая боль, как от иголок или булавок, но очень тревожное ощущение. Каждую ночь Джойс приходилось сделать мне массаж ног. Мне и в голову не приходило, что я больше не нуждаюсь в нем, пока не минул год с того момента, как я бросил курить. А года за 2 до того, как я бросил курить, у меня время от времени были сильные боли в груди, которые, как я боялся, были вызваны раком легких. Теперь-то я понимаю, что это были приступы стенокардии. С тех пор, как я завязал, у меня не было ни одного приступа. Когда я был ребенком, любые мои порезы сильно кровоточили. Это пугало меня. Никто не объяснил мне тогда, что кровотечение – естественный и важный целительный процесс, и что когда целебное действие завершено, кровь сворачивается. Я подозревал, что у меня гемофилия, боялся, что истеку кровью до смерти. Позже, в течение жизни, у меня тоже были довольно глубокие порезы, но они едва-едва кровоточили. Сочилась какая-то красно-бурая грязь. Цвет крови вызывал у меня беспокойство. Я знал, что она должна быть алой, и считал, что у меня какая-то болезнь крови. Я радовался ее густоте, которая означала, что у меня больше нет обильных кровотечений. Лишь после того, как я бросил курить, я узнал, что курение сгущает кровь, и что ее коричневатый оттенок был вызван недостатком кислорода. В то время я не догадывался об этом следствии, но, оглядываясь на прошлое, понимаю, что именно это проявление воздействия курения на мое здоровье наполняет меня сегодня наибольшим ужасом. Когда я думаю о своем бедном сердце, пытавшемся качать эту грязь по суженным кровеносным сосудам изо дня в день, не пропустив ни одного толчка, я считаю чудом, что у меня не случился инфаркт. Это заставило меня удивиться не тому, насколько хрупки наши тела, а насколько прочны и хитроумны эти невероятные машины. После 40 у меня на руках появились пятна старости. Это пигментные коричневые и белые пятна, встречающиеся на лице и руках у пожилых людей. Я пытался не обращать на них внимания, считая, что они вызваны ранним старением организма, обусловленным активной насыщенной жизнью, которую я вел. Однажды в клинике я услышал замечание одного человека, что после того, как он перестал курить, у него эта пигментация исчезла. Я не курил уже 5 лет, а о своих пятнах совсем забыл. И каково же было мое удивление, когда я увидел, что они тоже исчезли. Сколько помню себя, каждый раз, когда я резко вставал, особенно принимая ванну, у меня перед глазами плыли круги. Я чувствовал головокружение, словно вот-вот потеряю сознание, но никогда не связывал этого с курением. И был убежден, что это совершенно нормально и наблюдается у всех. И пока 5 лет назад бывший курильщик не сказал мне, что у него больше нет этого ощущения, мне не приходило в голову, что я тоже его больше не испытываю. Вы можете сделать вывод, что я ипохондрик. Полагаю, что я им был, пока курил. Курение дурачит нас, заставляя верить, что вселяет в нас мужество, когда на самом деле оно постепенно и незаметно лишает нас его. Помню свой шок, когда мой отец сказал, что не хотел бы дожить до 50. Вряд ли я предполагал, что через 20 лет у меня тоже будет подобное отсутствие жажды жизни. Вы можете счесть эту главу слишком страшной и мрачной, и сомневаться в ее необходимости. Уверяю вас, она необходима. В детстве я очень боялся смерти, и видел, что курение поможет мне справиться с этим страхом. В каком-то смысле оно и помогло, заменив тот страх чем-то бесконечно худшим – страхом жить. Теперь мой страх умереть вернулся, но больше не беспокоит меня так сильно. Я осознаю, что он существует только потому, что жизнь приносит мне наслаждение. Я вовсе не так много думаю о страхе смерти, как в детстве. Я живу полной жизнью и слишком занят для этого. У меня, наверное, нет шансов дожить до 100 лет, но я попытаюсь. Мало того, постараюсь получить удовольствие от каждого бесценного момента жизни. Существует еще 2 преимущества здоровой жизни, которые никогда не приходили мне в голову, пока я не бросил курить. Первое – прекращение повторяющихся ночных кошмаров, мучивших меня каждую ночь. Мне снилось, что меня преследуют. Могу предположить, что эти кошмары были результатом лишения никотина в течение ночи и того чувства незащищенности, которое вызывало его отсутствие. Теперь единственный кошмар, который меня посещает – это сон, что я вновь закурил. Этот сон достаточно распространен среди бывших курильщиков. Некоторые переживают, что он означает подсознательную тоску по сигарете. Не волнуйтесь об этом. Я считаю, что он показывает вашу радость от того, что вы стали некурящим. Существует зона полусна после любого кошмара, когда вы просыпаетесь не вполне уверенны в реальности. Однако, насколько же приятно потом осознать, что это был всего лишь сон. Когда я описывал, что каждую ночь за мной кто-то гонится во сне, я однажды набрал вместо «преследования», поясню, слова «преследование» — «chase» и «целомудрие» — «chest» в английском языке отличаются лишь одной буквой. Так вот, возможно, это была из запечаток по Фрейду, но она подсказала мне, как лучше всего перейти ко второму преимуществу. В клиниках, разбирая воздействие курения на способность сосредоточиться, я иногда говорю, какой орган вашего тела больше всего нуждается в хорошем притоке крови? Глупые ухмылки мужчин свидетельствуют, что они не совсем поняли смысл вопроса. Тем не менее, они абсолютно правы. Будучи старомодным англичанином, я нахожу эту тему довольно неловкой, и у меня нет ни малейшего намерения углубляться в подробности, касающиеся вредного воздействия, оказываемого курением на мою сексуальную активность и удовольствие, или на сексуальную активность других бывших курильщиков, с которыми я обсуждал эту тему. Скажу только одно. Пока не перестал курить, я не догадывался об этом воздействии курения и относил свою сексуальную удаль и активность, а точнее их отсутствие, насчет проходящих лет. Посмотрев научно-популярные фильмы, вы узнаете, что основным законом в природе является выживание, а вторым – выживание вида или размножение. Природа гарантирует, что размножение не произойдет, если партнеры не чувствуют себя физически здоровыми и уверены в том, что обеспечили безопасность своей территории, возможность прокормиться и подходящего партнера. Мужская изобретательность позволила нам немного изменить эти правила, однако я точно знаю, что курение может привести к импотенции. Могу также заверить вас, что почувствовав себя свободным и здоровым, вы станете получать от секса гораздо больше удовольствия и сможете наслаждаться им намного чаще. Курильщики часто заблуждаются, считая, что негативные последствия курения сильно преувеличены. На деле все обстоит наоборот. Нет сомнений в том, что сигареты – основная причина смертей в нашем обществе. Проблема в том, что во многих случаях, когда сигареты становятся причиной смерти или являются усугубляющим фактором, статистика не возлагает вину на них. Подсчитано, что 44% пожаров в жилых домах вызваны курением. Интересно, сколько было вызвано ими автомобильных аварий, случившихся в те несколько мгновений, когда вы отводите глаза от дороги, чтобы прикурить? Я вполне осторожный водитель, но ближе всего подходил к смерти, не считая процесса курения вообще, когда пытался свернуть сигаретку, сидя за рулем. Я не люблю думать о том, сколько раз приступом кашля сигарета вылетала у меня изо рта, рискуя упасть где-нибудь между сиденьями. Я думаю, что все водители-курильщики имеют этот опыт — пытаться одной рукой вести машину, а другой пристраивать куда-нибудь зажженную сигарету. Промывание мозгов приводит к склонности рассуждать, как человек, падающий со стоэтажного здания. Пролетая 50-й этаж, он заметил — пока все идет хорошо. Мы считаем, что раз уж зашли с курением так далеко, еще одна лишняя сигаретка ничего не изменит. Попробуйте взглянуть на ситуацию иначе. Привычка — это непрерывная цепь длиною в жизнь, поскольку каждая сигарета создает потребность в следующей. Проблема только в том, что вы не знаете длины фитиля. Каждый раз, прикуривая сигарету, вы становитесь на один шаг ближе к взрыву бомбы. Откуда вы знаете, что это не окажется следующее? Глава 18. Энергия. Большинство курильщиков знают о воздействии, которое оказывает на легкие процесс постепенного засорения кровеносных сосудов, кислородного голодания и нехватки питательных веществ. Однако вряд ли они знают о том, как он действует на энергетический уровень организма. Одна из коварных особенностей ловушки курения заключается в том, что оказываемое этим процессом воздействие на наше физическое и умственное состояние происходит настолько постепенно и незаметно, что мы даже не догадываемся о нем и расцениваем его как нормальное. Во многом воздействие курения напоминает эффект привычек неправильного питания. Ведь большой живот образуется у нас настолько постепенно, что его рост не вызывает у нас беспокойства. А глядя на людей с избыточным весом, мы не понимаем, как они могли позволить себе дойти до такого состояния. А теперь давайте представим себе, что все это случилось за одну единственную ночь. Вы легли спать стройным человеком с весом 65 кг, с рельефными мышцами и без грамма жира в организме. А когда проснулись, ваш вес достиг 85 килограмм. Вы стали толстым, обрюзгшим человеком с порядочным брюшком. Вместо того, чтобы вскочить, чувствуя себя отдохнувшим и полным сил, вы проснулись, ощущая себя несчастным и вялым, и с трудом разлепили глаза. Наверное, вас охватила бы паника. Какой же ужасной болезнью вы заболели ночью? Но это все та же болезнь, просто вы придете к подобному состоянию за 20 лет. Если бы я мог в мгновение ока переместить ваше тело и мозг во времени, чтобы позволить вам сравнить, как вы будете чувствовать себя, перестав курить всего лишь на 3 недели, этого было бы достаточно, чтобы убедить вас бросить курить. Вы бы подумали, неужели я действительно буду чувствовать себя настолько прекрасно? Но ведь это равноценно другой мысли. Неужели я действительно пал так низко? Подчеркну, что не имею в виду лишь ваше физическое здоровье и энергию. Вы почувствуете себя значительно увереннее и свободнее, и будете гораздо лучше сосредотачиваться. Помню, как я носился по миру подростком. Но перевалив 30-летний рубеж, я постоянно чувствовал нарастающую усталость и апатию. Мне было очень трудно проснуться в 9 утра. После ужина я ложился на диван посмотреть телевизор, и, как правило, уже через 5 минут начинал клевать носом. Поскольку мой отец вел себя точно так же, я считал подобное поведение нормальным. Я думал, что энергичность – это эксклюзивная прерогатива детей и подростков. А старость, по моему мнению, начиналась где-то после 20. Докурив последнюю сигарету, я вскоре с облегчением ощутил, что кашель и закупорка сосудов исчезли, а вместе с ними прошли и приступы астмы или бронхита. Кроме этого, произошло и нечто поистине неожиданное. Я стал просыпаться в 7 утра, чувствуя себя полностью отдохнувшим и полным сил. Теперь мне хочется делать зарядку по утрам, бегать трусцой и плавать. В свои 48 лет я не мог пробежать ни шага, не мог проплыть ни метра. Мои занятия спортом ограничивались такими динамичными его видами, как боулинг, нежно называемый игрой стариков, и гольф, в котором мне приходилось передвигаться на багги. Теперь в 64 я ежедневно пробегаю 2-3 мили, делаю зарядку в течение получаса и проплываю 20 дистанций. Иметь силы – это замечательно, а когда чувствуешь себя физически и умственно сильным, приходит радость жизни. Конечно, когда вы прекращаете курить, физическое и умственное здоровье возвращается тоже постепенно, но это вовсе не похоже на соскальзывание в яму. Если сейчас вы переживаете неудачу, принесенную методом силы воли, то любые улучшения здоровья или финансовые приобретения будут стираться на фоне депрессии, которой вам не миновать. К сожалению, я не могу мгновенно перенести вас на 3 недели вперед. Но вы-то можете. Инстинктивно вы знаете, что я говорю правду. Все, что нужно сделать, использовать свое воображение. Глава 19. Курение расслабляет меня и вселяет уверенность. Это худшая из всех иллюзий, связанных с курением, и, по-моему, в списке заблуждений она идет вслед за рабской зависимостью. Самый большой выигрыш, приобретаемый при отказе от курения, это то, что вам больше не придется шагать по жизни с постоянным ощущением неуверенности в себе, которое испытывают все курильщики. Именно сигареты порождают чувство паники, возникающее, когда остаешься без них, особенно дома, один, поздно вечером. Некурящие не страдают от подобного ощущения, его порождает именно никотин. О многих преимуществах отказа от курения я узнал лишь спустя многие месяцы после того, как сам бросил курить, в ходе проведения консультаций с другими курильщиками. 25 лет я отказывался прибегать к медицинской помощи. Если я страховал свою жизнь, то старался сэкономить на страховых взносах, настаивая на полисе, не покрывающем расходов на медицинскую помощь, и в результате платил намного больше. Я ненавидел посещать больницы, врачей или стоматологов. Я не выносил саму мысль о старении, пенсии и так далее. Ни одно из вышеперечисленных явлений я не связывал со своей привычкой к курению, однако избавление от нее было похоже на ночное пробуждение от кошмара. Сегодня я с нетерпением жду каждый новый день. Конечно, в моей жизни случается и плохое, и я подвержен действию стрессов и переутомления, но как чудесно быть уверенным в том, что я могу с ними справиться. Более того, и минуты радости становятся намного приятнее, когда ощущаешь прилив здоровья, энергии и уверенности в себе. Глава 7. Промывание мозгов и дремлющий партнер. Давайте подумаем, почему мы начинаем курить. Чтобы разобраться в этом до конца, вы должны изучить мощное воздействие подсознания, или, как я его называю, дремлющего партнера. Все мы склонны считать себя умными, контролирующими себя людьми, самостоятельно определяющими свой жизненный путь. На самом деле наше поведение почти на 100% отвечает определенной модели, потому что мы – продукт воспитавшего нас общества. Это так, зайдет ли речь об одежде, которую мы носим, о домах, в которых мы живем, или о моделях поведения, которые мы следуем. Подсознание оказывает удивительно мощное воздействие на нашу жизнь. Миллионы людей можно ввести в заблуждение не только в их убеждениях, но даже относительно простых фактов бытия. До того, как Колумб совершил кругосветное плавание, люди считали, что Земля плоская. Сегодня мы знаем, что она круглая. Напиши я десяток книг, пытаясь убедить вас в том, что Земля плоская, мне вряд ли удалось бы это сделать, но многие ли из нас были в космосе и воочию увидели земной шар? Даже если вы совершили кругосветное путешествие на самолете или пароходе, можете ли вы быть уверены, что путешествовали по поверхности шара, а не двигались по окружности, находясь на плоскости? Специалистам по рекламе хорошо известна сила воздействия на подсознание. Отсюда и огромные рекламные щиты, которые курильщик видит повсюду, находясь за рулем, и реклама в каждом журнале. Вы считаете их пустой тратой денег? Вы думаете, они не побуждают вас покупать сигареты? Вы ошибаетесь. Попробуйте провести небольшой эксперимент. В следующий раз, зайдя в холодный осенний день в бар или ресторан, на вопрос вашего спутника о том, что вы будете пить, не говорите просто «бренди», а как-нибудь приукрасьте свой ответ. Например, скажите так: «Знаешь, чего бы мне сегодня действительно хотелось? Глотка чудесного, обжигающего бренди». И вы сразу же обнаружите, что к вам присоединятся даже те, кто вообще не пьет бренди. С самого раннего детства на наше подсознание ежедневно обрушивается поток информации о том, что сигареты расслабляют, придают уверенности и мужественности, и что самая ценная вещь на планете – это сигарета. Вы думаете, я преувеличиваю? Когда вы смотрите мультфильм, кинофильм или театральную постановку, в которой людям угрожает смертная казнь или расстрел, что является их последней просьбой? Правильно, сигарета. Воздействие этой сцены не фиксируется нашим сознанием, однако дремлющему партнеру хватает времени впитать ее в себя. Мысль, которую нам пытаются внушить, такова: самым ценным на Земле, тем, о чем я буду думать и к чему стану стремиться в последнюю минуту своей жизни, будет сигарета. Вспомните, в каждом фильме о войне раненому дают затянуться сигареткой. Вы считаете, что в последнее время все изменилось? Нет, наши дети по-прежнему находятся под агрессивным воздействием огромных рекламных щитов и журнальной рекламы. Считается, что сегодня реклама сигарет на телевидении запрещена. Однако в те часы, когда телевизор смотрит большинство людей, лучшие в мире игроки в бильярд и дартс постоянно пускают на экране клубы сигаретного дыма. Спонсорами программ обычно являются табачные компании, гиганты. А связь между спортивными событиями и денежными мешками стала самой грустной тенденцией современной рекламы. На соревнованиях «Формула-1» гоночные машины даже названы известными марками сигарет. Или наоборот. Сегодня по телевидению можно увидеть рекламный ролик, где обнаженная пара курит в постели одну сигарету на двоих после занятий любовью. Подтекст очевиден. Я искренне восхищен мастерством создателей рекламы «Маленькие сигары». Конечно, не самой идеей, а ее великолепным воплощением в рекламных роликах. Человек вот-вот столкнется лицом к лицу со смертью или катастрофой. Его воздушный шар в огне, и он вот-вот разобьется. Или его мотоцикл вот-вот свалится в реку. Или он Колумб, а его корабль вот-вот отправится на край земли. Не произносится ни одного слова. Играет нежная музыка. Он закуривает сигару. И на его лице растекается выражение абсолютного счастья. Сознание может даже не отметить, что курильщик смотрит именно рекламный ролик. Но наш дремлющий партнер тщательно переварит и усвоит очевидный подтекст. Правда, существует реклама и другого рода. Угроза рака, ампутированные ноги, кампании против зловонного дыхания, но в действительности она не останавливает курильщиков. Конечно, по логике должна бы, но на деле этого не происходит. Все эти кампании даже не в состоянии уберечь от курения подростков. Все эти годы, когда я был курильщиком, я искренне верил, что если бы раньше знал о связи рака легких и курения, то никогда бы не стал курить. Но, к сожалению, это знание ни на йоту ничего не меняет. Ловушка и сегодня та же, что и тогда, когда в нее угодил сэр Уолтер Ролли. Сэр Уолтер Ролли – это английский морской офицер, который привез первый табак в Англию. Так вот, все антиникотиновые кампании лишь вносят дополнительную путаницу. Даже сама продукция, эти красивые сверкающие пачки, искушающие вас попробовать их содержимое, обязательно содержит на одной своей стороне предупреждение о смертельной опасности. Кто из курильщиков когда-либо читал его, не говоря уже о том, чтобы заставить себя задуматься о его смысле? Я считаю, что ведущие производители сигарет используют предупреждения государственной системы здравоохранения для того, чтобы лучше продавать свою продукцию. Многие кадры включают пугающие элементы – пауков, стрекоз или хищные растения. Сегодня предупреждение о вреде курения для здоровья печатается таким крупным и жирным шрифтом, что курильщик не может его не заметить, как бы сильно он ни старался. Острый страх, испытываемый курильщиком, ассоциируется с глянцевой золотой пачкой. По иронии судьбы, самой могущественной силой в компостировании мозгов является сам курильщик. Не стоит думать, что курильщики – слабовольные и физически слабые существа. Чтобы справиться с ядом, вы должны быть сильны. Это одна из причин, по которой курильщики отказываются признавать ошеломляющую статистику, доказывающую, что курение наносит вред вашему здоровью. Все вспоминают какого-нибудь дядю Фреда, который выкуривал по 40 сигарет в день, ни дня не болел и дожил до 80 лет. Они отказываются даже принимать во внимание сотни других курильщиков, которых смерть застала в молодости. Или то, что если бы дядя Фред не курил, он мог бы жить и по сей день. Проведя небольшой опрос среди своих друзей и коллег, вы выясните, что большинство курильщиков отличаются решительностью. Обычно это люди, имеющие собственное дело, руководители предприятий или люди определенных профессий, например, врачи, юристы, полицейские, учителя, продавцы, медсестры, секретари, домохозяйки с детьми и так далее. Иными словами, все те, кто живет напряженной жизнью. Основное заблуждение курильщиков заключается в том, что курение снимает стресс и ассоциируется с лидерством, с теми, кто берет на себя ответственность и основную нагрузку, то есть с такими людьми, которыми мы восхищаемся и которым стремимся подражать. Другая группа лиц, обычно попадающих в зависимость, включает людей, занятых монотонной работой, поскольку вторая основная причина курения – скука. Впрочем, сама мысль о том, снимает ли курение скуку, боюсь, тоже заблуждение. Степень промывания мозгов поистине невероятна. Будучи членами общества, мы все, как один, встревожены вдыханием паров клея, токсикомания, зависимостью от героина, наркомании и так далее. В действительности же количество смертей от вдыхания паров клея не достигает и 10 человек в год, а количество смертей от героина составляет в нашей стране менее 100 человек за тот же период. Существует и другой наркотик – никотин. Более 60% из нас в определенный период жизни попадают в зависимость от него, а большинство проводит всю жизнь, выкладывая за табак целое состояние. Большая часть свободных денег у таких людей тратится на сигареты, а из-за их пристрастия к курению сотни тысяч человек ежегодно разрушают свои жизни. Никотин в нашем обществе – убийца номер один, учитывая автокатастрофы, авиакатастрофы, пожары и прочее. Почему же мы считаем нюхание клея и героиновую зависимость таким ужасным злом, а тот наркотик, на который тратим большую часть денег и который действительно убивает нас, еще несколько лет назад считался совершенно приемлемой общественной привычкой? В последние годы курение стало рассматриваться в качестве слегка общественно порицаемой привычки, которая может нанести ущерб здоровью, но при этом абсолютно легально и даже выставлено на продажу в красивых глянцевых пачках в каждом газетном киоске, баре, клубе, на автомобильной стоянке или в ресторане. Самые крупные капиталовложения в курение сделало наше правительство. Оно ежегодно зарабатывает на курильщиках 8 миллиардов фунтов стерлингов, а табачные компании ежегодно тратят только на раскрутку своего товара 100 миллионов фунтов. Вам необходимо выстроить такую же защиту от этого промывания мозгов, как та, что вы используете, покупая автомобиль у продавца подержанных машин. Вы бы вежливо кивали ему, но не поверили бы ни единому его слову. Попробуйте взглянуть на блестящие пачки сигарет по-новому. Попытайтесь увидеть внутри них дрянь и отраву. Не дайте одурачить себя пепельницам из граненого стекла, золотым зажигалкам и миллионам тех, кого уже надули. Начните задавать себе вопросы. Почему я это делаю? Действительно ли мне это нужно? Нет, конечно, нет. Я считаю, что говоря о курении, труднее всего объяснить механизм промывания мозгов. Почему так происходит, что обычно разумные, сообразительные люди становятся полными идиотами, когда речь заходит об их зависимости от курения? Мне горько признавать, что из тысяч людей, которым я помог избавиться от этой привычки, самым большим идиотом был я сам. Я выкуривал по 100 сигарет в день, хотя и наблюдал своего отца, тоже заядлого курильщика. Он был крепким мужчиной, но из-за курения умер еще в молодости. Помню, ребенком я наблюдал за ним, когда по утрам он кашлял и отхаркивал мокроту. Я видел, что курение не доставляет ему никакого удовольствия, и мне было совершенно ясно, что им владеет что-то зловещее. Я помню, он как-то сказал матери: «Никогда не разрешай мне стать курильщиком». 15 лет я был фанатом здоровья. Моей жизнью был спорт, и я был полон мужества и уверенности в себе. Если бы тогда кто-нибудь сказал мне, что я буду выкуривать по 100 сигарет в день, я поспорил бы на все, что вообще заработаю в жизни, что этого не случится никогда. Я даже дал бы любую фору, о которой меня попросили. В 40 лет я стал наркоманом-курильщиком и физически, и умственно. Я достиг той стадии, когда, не закурив сигарету, невозможно выполнить самое простейшее физическое или умственное действие. Для большинства курильщиков поводом закурить становятся обычные жизненные ситуации, например, ответ на звонок по телефону или встреча с друзьями. Без сигарет в зубах я не мог ни переключить телевизионную программу, ни заменить лампочку. Я знал, что курение убивает меня, и уже никак не мог обманывать самого себя. Но и сейчас не могу понять, почему же я не видел того, что курение делает с моим разумом. Ведь все это происходило прямо у меня под носом. Как это ни смешно, но большинство курильщиков в определенные моменты жизни страдают от иллюзии, что получают удовольствие от сигарет. Я же на этот счет никогда не заблуждался. Курил, потому что был уверен, что курение помогает мне сосредоточиться и успокаивает мои нервы. Теперь я стал некурящим, и мне трудно даже представить, что все это действительно происходило со мной. Больше того, это похоже на пробуждение от ночного кошмара. Никотин – наркотик, поэтому ваши вкусовые рецепторы и обоняние притупляются. Самая страшная сторона курения состоит даже не в том, что оно наносит ущерб по вашему здоровью и бьет по карману, а в том, что оно деформирует вашу психику. Вы начинаете изыскивать любые правдоподобные оправдания тому, почему продолжаете курить. Помню, после того, как очередная попытка завязать завершилась неудачей, я перешел на курение трубки. Я верил, что курение трубки наносит меньше вреда организму и что оно поможет мне сократить количество потребляемого никотина. Некоторые из трубочных сортов табака абсолютно не очищены. Вначале их аромат может быть приятным, но курить их ужасно. Я помню, что у меня примерно в течение 3 месяцев нарывал кончик языка. На дне чаши курительной трубки скапливается коричневая клейкая жидкость. Время от времени вы случайно поднимаете чашу трубки до горизонтального положения и, прежде чем что-либо поймете, заглатываете полный рот этой отвратительной гадости. В результате вы немедленно ее выплевываете, причем неважно, в какой компании вы находитесь. У меня ушло 3 месяца на то, чтобы справиться с трубкой, но вот чего я не могу понять. Почему в течение 3 этих месяцев я так и не выбрал время задать себе вопрос? А зачем я подвергаю себя этой пытке? Несомненно, нет более ярких сторонников курения, чем курильщики трубок, но только когда они научатся с ними управляться. Многие из курильщиков трубок убеждены, что курят, поскольку трубка приносит им удовольствие. Но зачем им нужно было столько трудиться, чтобы полюбить курение, когда они были совершенно счастливы и без него? Ответ на этот вопрос заключается в том, что как только вы пристраститесь к никотину, воздействие промывания мозгов возрастает. Ваше подсознание знает о том, что маленькое чудовище нужно кормить, поэтому ваш разум вытесняет остальные сведения. Как я уже утверждал, именно страх заставляет людей продолжать курить. Страх ощущения пустоты и неуверенности, который рождается, когда вы перестаете восполнять в организме никотин. То, что вы этого не осознаете, совсем не означает, что такой проблемы нет. Вы не должны понимать больше, чем кошка понимает о том, где под полом проходят трубы с горячей водой. Она знает одно: если сесть в определенном месте, то можно согреться. Именно промывание мозгов создает основные трудности при попытке бросить курить. Результаты обработки сознания в ходе воспитания в обществе усиливаются самовнушением, исходящим из нашей собственной зависимости, и более всего промыванием мозгов со стороны наших друзей, родственников и коллег. Заметили ли вы, что я до сих пор часто употреблял выражение «бросить курить»? Я использовал его и в начале предыдущего абзаца. Это классический пример идеологической обработки, то есть промывания мозгов. Этот термин подразумевает собственноручное жертвоприношение. Но хорошие новости заключаются в том, что абсолютно ничего не придется бросать. Напротив, вы освободитесь от ужасной болезни и обретете массу восхитительных преимуществ. Мы начнем удалять результаты промывания мозгов прямо сейчас. С этого момента мы будем говорить не «бросить», а «прекратить», «перестать» или, как это и есть на самом деле, «избавиться». Единственное, что приводит нас к курению, это люди, которые уже курят. Мы чувствуем, что упускаем что-то. Мы готовы усердно трудиться, чтобы стать зависимыми от курения, однако еще никто и никогда не попытался понять, что же именно он упускал. Каждый раз, когда мы видим курильщика, он уверяет нас, что должно быть в курении есть нечто особенное, поскольку иначе он бы не курил. Даже когда ему удается прекратить курить, экс-курильщик чувствует себя обделенным, когда на вечеринке или в другом месте кто-нибудь рядом с ним закуривает сигарету. Он считает, что уж он-то в безопасности. Он выкурит всего одну сигаретку, и прежде чем осознает это, он вновь становится зависимым. Идеологическая обработка – страшная сила, поэтому вам следует знать о ее воздействии. Многие пожилые курильщики помнят детективный сериал о Поле Темпле, который после войны был очень популярной радиопрограммой. Сюжет одной из серий был связан с пристрастием к марихуане, широко известной под названием «травка». Злоумышленники втайне от курильщиков продавали сигареты, начиненные травкой, что не вызывало отрицательных последствий. Просто люди становились зависимыми и были вынуждены продолжать покупать сигареты. В ходе моих консультаций сотни курильщиков признали, что пробовали травку, но ни один из них не признался, что пристрастился к ней. Мне было примерно лет 7, когда я слушал эту передачу. Из нее я впервые узнал о наркотической зависимости. Понятие зависимости, которое вынуждает человека продолжать принимать наркотик, наполнило меня ужасом, и даже сегодня, несмотря на искренность убеждения, что травка не вызывает привыкания, я не осмелился бы сделать ни одной затяжки марихуаной. По иронии судьбы, я мог бы закончить свои дни наркоманом, который пристрастился к самому популярному в мире наркотику, вызывающему самое быстрое привыкание. Если бы тогда Пол Темпл предостерег меня от курения сигарет. Прошло 40 лет, и вот по какой-то иронии судьбы, человечество тратит тысячи фунтов стерлингов на исследование рака, одновременно платя миллионы фунтов на то, чтобы убедить здоровых подростков стать зависимыми от мерзкого табака, в который наше правительство сделало крупнейшие капиталовложения. Итак, мы вот-вот освободимся от промывания мозгов. Ведь некурящий обделен чем-то, а бедный курильщик, который проиграл целую жизнь, здоровье, энергию, благосостояние, душевное спокойствие, уверенность, смелость, самоуважение, счастье, свободу. И что же он приобретает взамен этих значительных жертв? Абсолютно ничего, за исключением иллюзии, что он постоянно пытается вернуться к состоянию покоя, порядка и уверенности, которым некурящие наслаждаются постоянно. Глава 20. Зловещие черные тени. Еще одной радостью избавления от курения станет свобода от чувства страха и вины, омрачающих наше сознание. Все курильщики понимают, что они болваны, но закрывают глаза на пагубные последствия курения. В течение большей части жизни мы курим совершенно автоматически, а в нашем подсознании всегда прячутся черные тени. Существует несколько удивительных преимуществ, которые вы обретете, перестав курить. О некоторых из них, вытекающих из мрачных сторон курения, например, угрозы здоровью, пустой трате денег и полнейшей глупости самого этого занятия, я прекрасно знал, когда был курильщиком. Однако страх перестать курить был настолько сильным, настолько страшила меня сама мысль об этом, что я сопротивлялся любым попыткам людей, желавших мне добра и пытавшихся убедить меня бросить эту пагубную привычку. Все мое воображение и вся энергия были направлены на то, чтобы найти любые, хоть самые слабые отговорки, которые бы позволили мне продолжать курить. Удивительно, но самые остроумные из них пришли мне на ум именно тогда, когда я попытался бросить курить. Они, конечно же, были навеяны страхом и муками, которые я претерпел, пытаясь сделать это при помощи метода силы воли. Да, заблокировать свой разум от осознания пустой траты денег и угрозы здоровью не было никакой возможности. Но теперь, когда я освободился, меня поражает, насколько успешно мне удавалось закрыться от видения еще более значимых преимуществ, которые человек обретает, бросая курить. Я уже упоминал об абсолютной рабской зависимости курильщика. Проводить половину жизни в ожидании разрешения курить, в автоматическом курении и тайном сожалении, что вообще все это начал. Другую часть жизни мы чувствуем себя несчастными и обделенными, поскольку общество не разрешает нам курить. В предыдущей главе я описал потрясающую радость возвращения энергии. Но для меня самой большой радостью в освобождении от курения были не деньги, здоровье, энергия или окончание рабской зависимости, а устранение страха. Страха и стыда, омрачающих мое сознание. Я больше всего радовался, что избавился от ощущения, что меня презирают, и от чувства вины перед некурящим, а более всего, возможности вернуть самоуважение. Большинство курильщиков – это не слабовольные и бесхребетные слабаки, какими их обычно считают и общество, и они сами. Я полностью контролировал все остальные стороны своей жизни, хотя и был противен самому себе за то, что зависел от зловредного табака, который, я это прекрасно знал, превращает мою жизнь в руины. Я не могу описать вам свой абсолютный восторг, вызванный ощущением свободы, избавления от зависимости и презрения к себе. Я не могу рассказать вам, какое это счастье иметь возможность смотреть на всех остальных курильщиков, неважно, молодых или старых, заядлых или покуривающих от случая к случаю, смотреть на них без чувства зависти, а с чувством жалости к ним и радости за других людей, тоже вырвавшихся из коварного рабства. Последние две главы были посвящены значительным преимуществам жизни некурящих. Мне кажется, что необходимо привести систему в равновесие. Поэтому следующая глава перечислит преимущества существования самих курильщиков. Итак, глава 21. Преимущества курильщиков. Надеюсь, все ясно.